Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Воспойте Иегове песнь новую, воспойте Иегове все земли, пойте Иегове, благословляйте имя Его, благословляйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Иегова и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Иегова небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Иегове племена народов, воздайте Иегове славу и честь, воздайте Иегове славу имени Его –
несите дары и идите во дворы его, поклонитесь Иегове в благолепии святыни, трепещи пред лицем его вся земля. Скажите народам, Иегова царствует, поэтому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Иеговы. Ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как было провещено в книге Евангелия от Луки. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, как ты дал ему власть над всякою плотью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира, они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово свое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Господь был в этих двух состояниях – опустошение и прославление, по той причине, что возможен только такой путь к соединению, ибо он соответствует божественному порядку, который неизменен. Божественный порядок состоит в том, чтобы человек располагал себя к принятию Бога и готовил себя как вместилище и жилище, в которое Бог войдет и будет жить, как в своем храме. Это человек должен делать сам по себе, но тем не менее признавать, что это от Бога. Он должен признавать это потому, что не ощущает присутствие и действие Бога. Хотя именно Бог своим непосредственным присутствием приводит в действие в человеке все доброе, любви и все истинная вера. Каждый человек должен и будет продвигаться в соответствии с этим порядком, чтобы из природного сделаться духовным. Тем же путем шел и Господь, чтобы сделать свое природное человеческое божественным. Поэтому он молился Отцу, выполнял Его волю, приписывал Ему все, что делал, и говорил, и на кресте сказал: «Боже мой, почему ты меня оставляешь?» Ибо в этом состоянии кажется, что Бог отсутствует. Но после этого состояния приходит другое – состояние соединения с Богом. В этом состоянии человек действует, как и раньше, но теперь от Бога. Ему не нужно уже, как прежде, признавать за Богом все доброе, которое он желает и делает, и все истинное, которое он мыслит и говорит, поскольку это начертано у него на сердце, и поэтому присутствует в самом внутреннем каждого его действия и слова. Подобно тому, и Господь соединил себя с Отцом, и Отец себя с Ним. Одним словом, Господь прославил свое человеческое, то есть сделал его божественным. Тем же способом Господь возрождает и человека, то есть делает его духовным. Каждый человек, который из природного становится духовным, проходит через эти два состояния, через первое, входя во второе, и тем самым из мира в небеса. В первом состоянии, называемом преобразованием, человек полностью свободен поступать по рассуждению своего разума. А во втором, в состоянии возрождения, он также свободен. Но тогда он желает и действует, и думает, и говорит по новой любви и новому разумению, которое от Господа. Ибо в первом состоянии разум играет первые роли, а воля вторые. Тогда как во втором воля играет первые роли, а разум вторые. Тем не менее, разум действует от воли, а не воля при помощи разума. Соединение доброго и истинного, благолюбия и веры, внутреннего и внешнего человека происходит совсем не иначе. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Thank you. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Ныне прославь меня, Ты, Отче, у себя самого, славою, которую я умел Тебя, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. В рождественской проповеди мы с вами начали обсуждение темы, относящейся к тому, что именно имеет в виду латинское слово, когда говорит нам о Господе, что Он совлекся человечности от Матери, в Нем походившей на человечность каждого человека, и которого поэтому было вещественно, и облекся в человечность от Отца, которая была сходна с Его божественностью, и, следовательно, была субстанциональна, отчего человечность также стала божественной. В той проповеди, и особенно же в цикле последовавших за нею проповедей о теле Господнем, о терминах природное и материальное в латинском слове, нами был установлен тот твердый факт, что когда божественное откровение Третьего Завета говорит нам о природном и материальном, то оно имеет в виду не некую материальную природу творения, существующую вне сознания человеческого, как мир вещей в пространстве и во времени, которые сами по себе обладают абсолютным бытием, но что она всегда и везде имеет в виду определенные степени внутреннего восприятия сознания, которая в человеке принадлежит единому Господу. Мы с вами говорили и о том также, что все чувственные формы мира материального отличаются от чувственных форм мира духовного лишь тем, что существуют от солнца мира духовного опосредованного через солнце мира природного, которого в себе, согласно латинскому слову, есть чистый огонь. Если вы помните, эта цитата взята из книги «Апокалипсис истолкованный», о котором мы с вами говорили в последних двух проповедях. Но под чистым огнем при этом латинское слово понимает, опять же, любовь собственного и любовь мирского, как было показано в первой проповеди о том, что есть материально. То есть вещи сугубо духовного свойства или же относящиеся ко внутреннему восприятию сознания. Из чего следует, что все те формы материальные чувственного восприятия, посредством которых у человека рождается ощущение, что он живет сознанием в некоем материальном мире, внешнем по отношению к его сознанию, есть на самом деле такими же видимостями восприятия, какими являются и формы духовные чувственного восприятия у ангелов и у духов. То есть, что не существует никакой такой материи, как субстанция, отделенной от субстанции духовных. Да, собственно, и никаких таких субстанций духовных, отдельных от единственной сущей первосубстанции, которая есть существование божественного бытия от вечности. А что есть лишь божественное существование от божественного бытия в совершенной и абсолютной человеческой форме, которая и воспринимается на различных уровнях несовершенного восприятия, как бесчисленное множество самых различных субстанциональностей. субстанциональностей духовных, можно сказать, даже субстанциональностей материальных или просто материальных вещей. Но что все эти субстанциональности есть не реальностями, а лишь видимостями восприятия, видимостями, порождаемыми несовершенством восприятия, каковое несовершенство, в свою очередь, является добровольным самоограничением абсолютного в себе божественного восприятия от вечности. То есть существует только одно восприятие – божественное от вечности. Оно себя добровольно ограничивает для того, чтобы воспринимать свою собственную субстанциональность ограниченно. И из этого рождается видимость множественности существования различных вещей и предметов, как в мире духовном, так и в мире материальном. Но все это всего лишь видимости божественного восприятия, ограниченного в самом себе. Что Господь от вечности и делает для того, чтобы существовало творение, как бы существовало, потому что оно не существует, но как бы существует, в котором могли существовать люди, которые как бы сами от себя мыслят, воспринимают, существуют, живут. И вот тогда появляется, на этом как бы появляются существа, которые живут божественным бытием, но им представляется, что они живут своим собственным бытием. И поэтому Господь от вечности может их благодетельствовать и даровать им все, что у него есть. И что именно таким образом и никаким иным и возникает все то, что называется творением, и воспринимается бесчисленным разнообразием чувственных форм на различных его уровнях, пребывающих по отношению друг к другу в степенях раздельных. То есть творение – это как бы бесконечное множество как бы раздельных божественных восприятий, в котором оно как бы бесчисленно множится и создается чувство бесчисленного количества личностей, наполняющих собой как бы сотворенную Вселенную. И что не существует никаких таких действительно существующих отдельных реальностей мира духовного и мира природного. Но что существует одна единственная реальность и одна единственная субстанция, Господь от вечности, в совершенной человеческой форме. И существует лишь различие в восприятии этой самой абсолютной реальности, порождаемость, видимость бесконечного разнообразия неких внешних чувственных форм. Но все это разнообразие есть не более чем видимостью. Хотя видимостью, которая для нас представляется абсолютной реальностью. И что совокупность форм, формирующая как бы внешнюю духовную реальность ангела неба, с видимостями пространств, времен и наполняющие их различных предметностей, типа деревьев, домов, рек, морей и так далее, которая в латинском слове напрямую названа лишь видимостью восприятия, то есть что реальность ангелов не существует в них, а они понимают, что это лишь видимости внутри их сознания. И совокупность форм, формирующая как бы внешнюю материальную реальность человека в мире, что они не являются между собой чем-то принципиально различным. Что духовная реальность и природная реальность – это не две какие-то реальности, которые живут по совершенно противоположным друг другу законам, а что суть, лежащая в основе их существования, одна и та же. Они отличаются качеством, но они не отличаются ни механизмом образования, не свойством того, что нам представляется их наполняет. Откуда и следует, что так называемая природная реальность, ее, так сказать, материя, в которой будто бы обитают люди, есть совершенно такими же видимостями восприятия, как и та духовная реальность, которые будто бы обитают ангелы и духи. И что разница между этими двумя как бы реальностями лежит лишь в способе их восприятия теми и другими. А именно в том, что ангелы и духи знают подаруемые им Господом перцепции восприятия, что все, что они видят, это лишь видимости их восприятия. И что внешнее их сознание не существует, и что вне их сознания не существует никаких таких пространств, времен и наполняющих их предметностей. А люди по преимуществу, по отсутствию такой перцепции и по определенной устойчивости этих форм, которые они созерцают, этого не ведают. И поэтому думают, что все эти пространства, времена и предметности есть реально существующей средой их обитания, не менее абсолютной в своем существовании, чем сам Бог. Отчего реальность ангелов и духов есть подлинной реальностью, а реальность людей есть сравнительно с реальностью ангелов и духов неподлинной реальностью, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Что звучит как парадокс и противоречие при первом подходе. Ибо оказывается, что тот мир, о котором латинское слово говорит, что он есть лишь видимостью восприятия ангелов и духов, и что все, что там находится, это всего лишь видимости, что этот мир оказывается более реальным, нежели тот мир, о котором человек думает, что он есть абсолютно существующая реальность. Но как было показано из латинского слова в процессе нашей последней проповеди от отличия духовного и природного, различие между реальным и нереальным заключается в следующем. Реальное есть таковым, каковым оно является, тогда как нереальное не есть подлинно таковым, каким оно является. Откуда этот кажущийся парадокс разрешается очень просто. Поскольку восприятию сознания ангелов и духов их мир духовный является тем, чем он есть на самом деле, а именно лишь видимостью их восприятия, то он для них более реален, восприятие их, чем мир людей, который их восприятию является не тем, чем он есть на самом деле, или же не видимостью, а как раз как бы чем-то реально существующим. И именно из этого и следует, что реальность в латинском слове относится единственно и исключительно к качеству восприятия сознанием совокупности чувственных форм, а не собственно к этим формам, взятым самим по себе. Ибо поскольку все это лишь видимости, ни в какой реальности не существующие и никакой реальности из себя не формирующие, то употребление по отношению к ним термина «реальность» являлось бы абсолютным нонсенсом. И уж тем более одна совокупность видимости восприятия не может быть в себе или же по внутренней своей структуре более реальной, чем другая совокупность видимости восприятия. Если попробовать описать это в образах, заимствованных из современного мира, то, скажем, реальность трехмерного фильма на современном телевизоре не более реальна в себе, чем реальность игры, допустим, «Цивилизация» в компьютере. Но поскольку восприятие фильма зрителем, который даже увлеченно просматривая его, все же помнит в глубине себя, что это всего лишь виртуальность, пусть и до жути реально воспринимаемая в объемных трехмерных формах, знаете, вот эти трехмерные фильмы, более верная, нежели восприятие реальности игры игруном, погрузившимся в нее настолько, что он уже внутренне не отличает ее от внешнего мира, и, можно сказать, уже весь там живет, то вполне можно сказать, что восприятие зрителя фильма, его реальность более реальна, чем восприятие заигравшимся игруном той реальности, которой, как ему кажется, он обитает. Чтобы объяснить более подробно, смотрите, вот есть так называемые люди, которые, ну, их называют геймеры или игруны, которые настолько уже живут в своем компьютере, что они уже не отличают реальности. Они как наркоманы вот идут к нему. То, что находится снаружи, им скучно, как сон, от которого они отбиваются. И они подсознательно уже как бы чувствуют, что это вот настоящая жизнь у них в компьютере. Они еще не верят, что это реальность, реально существующая, что там бегают реальные человечки, существует реальное государство. Но теоретически они могут дойти до того, и некоторые, наверное, доходят, что думают уже, что это реальность, а что вокруг только сон. Хотя игра, она как бы двухмерная, и там чисто идут какие-то расклады такого плана. А с другой стороны, когда человек смотрит трехмерный фильм, который сейчас появились по телевизору, то там все представляется абсолютно реальностью. Кажется, протяни руку, и ты пощупаешь предмет, и все. Но он при этом помнит, что это всего лишь видимость, кино, экран. И поэтому его восприятие реальности, не реальности, а в реальности вот этого фильма, более реально, чем восприятие этого игруна, который уже настолько в нее погрузился, что она ему представляется реально существующим. То есть в нашем представлении слово «реальность» употребляется, вот мы говорим, вот что это реально существует? То, что можно пощупать, то, что можно понюхать, то, что можно ощутить, съесть и так далее. Но мы знаем, что при воздействии на человека может возникать реальность, вот как при гипнозе. Когда человек убеждает, что существует реальность сигареты, его касаются карандашом, и у него получается ожог. То есть тут как бы реальность присутствует во всех пяти видах чувств. Он видит сигарету, чувствует сигарет, запах сигареты, может ее пощупать, в принципе, потому что он когда щупает карандаш, ему кажется, что он щупает сигарету, ощущает ее прикосновение как горячее, прожигающее ему кожу. И тем не менее, реальность вот этой сигареты, существующей в его голове, она абсолютно нереальна. Хотя он и ощущает всеми, кажется, фибрами своих чувств. То есть реальность в нашем человеческом употребление, она в таких случаях начинает просто терять смысл и пробуксовывать. Поэтому, когда латинское слово употребляет слово «реальность», оно имеет в виду реальность, это когда человек правильно в себе воспринимает то, что он видит. Скажем, если вот человек, находящийся в гипнозе, при этом будет помнить, что никакой такой сигареты нет, даже если его организм будет реагировать на прикосновение. Это для него будет большей реальностью, вот его внутреннее восприятие, чем реальность человека, который об этом забыл. И вот это очень надо четко помнить. Вот такое употребление слова «реальности», которое подтверждается вот этой вышеприведенной цитатой. Если попробовать описать это в образах, пока человек не входит посредством истинности латинского слова в понимание всего в нем сказанного о реальностях материальных, духовных и так далее, его представление о Господнем пришествии, боговоплощении и прославлении имеют мало чего общего с реальным состоянием дел. Можно сказать, что реальность Господнего пришествия для него, для его внутреннего восприятия, совершенно нереально, или же, как минимум, малореально. И это относится как к непосредственным свидетелям боговоплощения, вплоть до апостолов, так и ко всем иным христианам любых эпох и времен, заимствовавшим свои представления о нем из Священного Писания Нового Завета, а также и ко многим причислявшим и причисляющим себя к Господней Новой Церкви, пока они серьезно работой не разобрались во всем этом путем верного и методического изучения истинности латинского слова, посвященным развеиванию наших заблуждений. То есть, если вы помните вот все эти проповеди, начиная весь этот год, мы пришли к тому выводу, что когда человек работает над развеиванием своих заблуждений, то истина в нем просеивает. Если же он работает над созданием неких положительных представлений на основе своих представлений, так как они ложные, то чем больше он читает даже истинности из латинского слова, тем все более и более глубокие заблуждения он входит. Иногда заблуждаясь часто больше, чем люди, которые вообще к Третьему Завету не прикасались. Можно сказать, что все, что свидетели божественного боговоплощения видели, все это совершенно нереально. Вот все, что видели современники его, все, что о нем думают люди, читающие и представляющие себе это как реальность историческую, вот вся эта историческая реальность, она менее реальна относительно того, что видят ангелы. И совершенно нереально отношении того, что сам Господь видел о своем боговоплощении. То есть даже в отношении боговоплощения мы пребываем именно в заблуждениях и видимостях. И поэтому вера в него у нас становится совершенно исторической, а не духовной. И только, как мы уже об этом говорили, развеивая вот эту историческую веру, мы готовим себя в сосуд, который Господь может наполнить подлинной духовной верой. То есть мы не можем в нее войти своим разумением, читая Священное Писание, даже Третьего Завета. Но только развеивая заблуждение. То есть правильный подход к Писанию, не искать в нем подтверждения своих собственных убеждений, а наоборот, сверяя, искать в них, в своих собственных заблуждениях, противоречий, заблуждений, развеивать их через Писание. И только тогда мы приготовляем их в сосуд, в который Господь может войти истинным пониманием. Причем это реальность, это нереальность, которые они воспринимали, и в которой мы воспринимаем Господне воплощение, принадлежит вовсе не восприятию этих истинностей, пребывающей не в истинности, а в нашем сознании и в сознании всех людей, которые это воспринимают. То есть, когда мы говорим, что это нереально, вот атеисты говорят, что там сплошные противоречия, что это заблуждение, они верят этим чудесам и так далее, нереальность принадлежит не тому, во что они не верят, потому что это есть абсолютная реальность, а нереальность принадлежит их восприятию. Вот почему атеист, он не может поверить вот в чудо, когда Господь раздал этих рыб. Потому что он думает из законов физики, которые сами по себе заблуждения. И ему представляется, что то, что противоречит законам физики, то нереально. И поэтому он видит не то, что есть, а то, что является ему сознанием из этих законов физики, которые в себе ложны. Поэтому он обитает по отношению к Господнему воплощению даже в больших заблуждениях, чем те иудеи, которые его распяли. Те, по крайней мере, хотя бы физики не знали. Они могли отрицать его чудеса, как, скажем, соблазн. Но никому не приходило в голову отрицать их чудеса как невозможные. Потому что они тогда не знали, что они невозможны. А современный человек думает, что знает. То есть то, что с очевидностью являлось внутреннему восприятию современников Господнего воплощения, и то, что является воображению читателей Священного Писания Нового Завета, по сути, было по сути нереальным, ибо оно не было подлинно таким, каким им являлось. Ибо оно воспринималось ими из ложности восприятия их соби. Или же, как восприятием любви, или же, говоря терминами латинского слова, их реальное восприятие формировалось образностями солнца неба лишь опосредованно через простой огонь солнца мира, как было сказано в той цитате из Апокалипсиса истолкованного. Или же восприятием любви собственного и любви мирского, отделенного от любви небесной. И более того, сам Господь изначально вошел сознанием своим в творение именно в такое вот восприятие просто человеческое, то есть восприятие существования материальной вселенной как некой самосущной реальности, ибо все из такого восприятия в сознании человека следующее. Латинское слово не раз говорит о том, что Господь не поучался ничему, то есть не формировал свое восприятие чудесным путем, то есть от своей перцепции, а он как всякий человек, то есть познавал мир через чувственные ощущения, потом ходил в школу, учился в школе. Божественная перцепция пребывала тогда там только по соответствиям, но его восприятие природное, особенно на первых порах, практически не отличалось от восприятия всякого человека. Зачем это было надо, мы скажем дальше. Задача Боговоплощения и прославления, по сути, заключалась в изменении этого простого человеческого восприятия, в совлечении его и замене на восприятие природное, или же посредством простого огня солнца и мира, но из божественного восприятия от вечности. То есть в подчинении любви собственного и природного Господней любви от вечности. Отчего затем в Господе произошло и божественное восприятие внешних чувственных форм природной степени, что выразилось в формировании божественного человеческого восприятия в природной степени восприятия. То есть говорится, что Господь пришел подчинить себе ады. Казалось бы, а что их подчинять? Там, развеять и все. Но, как мы помним, латинское слово говорит, что человек в основном жизнь его собственная. В нем поддерживается злыми духами. Ангелом же он от нее удерживается. То есть развеять ады фактически значило развеять человечество. Потому что все существование человечества с тех времен до наших шло в адах. То есть их надо было подчинить. А что значит подчинить? То есть это все духовная сущность. Подчинить значит подчинить. Вот что есть зло? Это любовь соби, любовь собственного и любовь мирского, отделенная от высших любви. То есть, когда они подчинены высшим любвям, то они становятся в системе, и они работают на доброе. То есть, одно дело, когда, допустим, у древних, в древнейшей церкви, была любовь собственного, Господня в них присутствовала. Любви мирскому у них вообще не было. Но поскольку оно появилось, и человечество формируется этими любвями, то или надо человечество уничтожить, что Господь по своей любви не будет делать, или подчинить в нем любовь собственного и любовь мирского, чему? Божественной любви от вечности. Вот так создается божественная степень духовной любви. Потому что у ангелов небесных была только небесная степень. У них вообще не было любви к миру. А божественная степень духовной любви относится в основном к любви к миру, а не к любви к собе. То есть нужно было и любовь к миру, которая изначально не была, подчинить божественному от вечности. И вот это вот Господь и сделал. И так появляется любовь к ближнему. То есть любовь к ближнему – это любовь через и посредством служений в мире. То есть служений, относящихся к мире, к миру. Все эти виды благодетельности, все эти виды заботы мирской, там, накормить, одеть, т.д. т.п. Это все относится к любви к миру. Древние, если вы помните, как это говорит Евангелие, вообще жили в жизни, не заботящимся о завтрашнем дне, как птички небесные. А мы заботимся о само создание одежды, жилищ, там, всей нашей сложной цивилизации, это забота о мирском. Но и ее Господь через свое благолюбие подчиняет себе, когда любовь к мирскому, вот ко всем этим, так сказать, мирским действиям, превращается в любовь к ближнему, когда оно используется, чтобы оказывать благодеяние другим людям. И это, собственно, и было тем, что называется в слове прославлением. Прославление происходило путем опустошения природного человеческого восприятия, отделенного от небесной перцепции, в которое и вошло восприятие Господа от вечности. То есть Господь в себе взял вот это ложное восприятие, и в себе Он его развеял, подчинил и заменил чем? Божественным восприятием от вечности природной степени. То есть шло расформирование ложности восприятия. Когда же все ложности этого природного, отделенного восприятия были расформированы, то пришло истинное восприятие реальности на уровне природном. То есть восприятие в Господе стало не природным, а субстанциональным, как это было сказано в той цитате. То есть если мыслить в рамках тел материальных, то это все цитаты были более чем странны. А вот когда это переходит на уровень духовных сущностей, все приобретает свой смысл и место. И здесь природное и субстанциональное есть не какие-либо вечности, вот это важно понять в цитате этой, а качество, качество восприятия, природное восприятие, духовное, субстанциональное восприятие. То есть все пребывающее внутри сознания. Сознание в конечном счете Господнего самоограниченного. И когда все это начинаешь понимать, когда рассеиваются ложности восприятия этих мест, то исчезает масса ложностей этого восприятия, которое оно укореняет в нашем сознании, в нем вызывает. И впервые для восприятия воссеивает подлинная реальность Господнего воплощения и прославления. И сознание воспринимающего перестает мучить вопросы вроде того, как это материальное тело могло стать субстанциональным. Ибо подобного рода вопросы возможны лишь в восприятии, которое мыслит вечностями, и представление о реальности, то есть собственной реальности этих вечностей, как отдельных сущностей. Когда же приходит понимание того, что никакой такой реальности материальных вещей, предметов и явлений со всеми их временами и пространствами не существует, что все это только видимости восприятия, то человек перестает искать ту черную кошку в темной комнате, которой там нет по определению, а обращается в себе к вещам гораздо более внутренне реальным. И переходит от восприятия природного к восприятию субстанциональному, или же к восприятию более неотягощенными представлениями о времени, пространстве, материи, как субстанции, количественности и личности. Вот что значит эта цитата, что Господь заменил материальное на субстанциональное, развеяв. То есть субстанциональное, это если там поставить восприятие, то это понятно, что материальное восприятие, это восприятие из мышления по реальности пространства, времени и предметности. Когда Господь его рассеял, в нем воцарилось восприятие на уровне природном, но без пространства, без времени и без количественности и личностности. То есть они не исчезли в этом восприятии, но они перестали восприниматься как реальность. Они стали восприниматься тем, чем они являются на самом деле. То есть соответствиями внутренних состояний духовных. О чем мы говорили вот, на протяжении многих предыдущих проповедей. Как это произошло, повторяю еще раз, во внутреннем восприятии, то есть это точно так же это произошло во внутреннем восприятии Господа Иисуса Христа, где также формы восприятия природного были опустошаемы постепенно, что выражалось во внешних видимостях Его земного пути, Его земных искушений, страданий, преодолений их и окончательного их опустошения во внутреннем его восприятии, что выразилось в чувственных образах восприятия его крестной муки, которая, повторяю, была отнюдь не менее реальна, чем все те остальные образы внутреннего восприятия, которые всякий человек считает своей внешней, отделенной от его внутреннего восприятия реальностью. Но они были и не более при этом реально. Ибо когда природное восприятие Иисуса Христа было полностью опустошено, оно воссияло подлинным, абсолютно реальным восприятием, или же субстанциональным восприятием, что и выразилось во внешних формах, соответствующих формах этого восприятия, его воскрешением, как в его собственном восприятии, так и в восприятии тех исторических современников, которые, скажем так, были допущены в это восприятие. Каковое воскрешение могло быть воспринимаемо и поныне может быть воспринимаемо лишь теми, которые проходят подобного же рода опустошение своего внутреннего восприятия, именуемого преобразованием и возрождением. Вот смотрите, Господь после своего воскрешения кому явился? Только тем, кто уже был подготовлен. Казалось бы, вот если бы он вышел и пришел в Иерусалим, то весь мир бы ему поклонился. Все бы падали на колени, он бы стал императором мира. Вот те же римские войска перешли бы на его сторону, которые присутствовали при его распятии, которые ему говорили: «Сойди с креста, и мы в тебя уверуем». То есть, с одной стороны, это не было сделано для насилия, чтобы не понуждать их чудом. Но с другой стороны, оно и не могло быть сделано иначе. Потому что, как мы уже говорили, истина просеивает только тогда, когда развеиваются ложности. И в той степени, в которой ложности были развеяны в его учениках, в такой степени они могли видеть внешнее соответствие его внутренних изменений, которые для них характеризовались его воскресением. Полный ряд этих соответствий во внешнем мог видеть только сам Господь, потому что он лишь один был присутствующим свидетелем своего воскресения. То есть вы помните, что ангел только по видимостям в том, что есть как бы реальность мира духовного, видит, что происходит во внутреннем. Вот так же и Господь в творении полностью осознал внутренне, что в нем произошло только в процессе как бы внешнего воскресения. То есть это была восходящая последовательность. Вот нисходящая последовательность, о которой мы говорили, это все насеяние вот этих внутренних состояний, которые сокрыты от восприятия человеческого. Вот ангел не видит, что в нем происходит изнутри. Его восприятие видит только через те соответствия, через отражение внешних соответствий, которые составляют его реальность. Там реки, моря, изменения в них, пространство, его как бы движение, посещение чего-то или уход. Через это формируется его сознание, мы об этом говорили. А все внутреннее в нем принадлежит одному Господу и высшим, так сказать, существам, обитающим в нем. Вот ангелам, допустим, духовным, небесных, в небесных самому только Господу. А его сознательное, то есть личностное, формируется вот этим восприятием через внешние формы. Вот так вот сознательное Господа в творении, которое есть сознательное Иисуса Христа, оно формировалось вот этим его восприятием, потому что то, что видели современники, это было одно, то, что было зафиксировано в Евангелиях, это было другое. Но то, что он видел в себе, это было третье. И большую часть, вернее, в Евангелиях зафиксировано было такое исключительно малая часть того, что он видел в себе. А вот в Третьем Завете нам приоткрыто гораздо больше. То есть через Третий Завет мы имеем прикосновение к Господнему восприятию самого себя в творении, через природные формы восприятия. Вот что важно. Вот в чем как бы сила и могущество вот этого божественного слова. Разница, то есть мы фактически воспоследуем ему. Вот это и называется процессом преобразования и возрождения. Когда мы прикасаемся к тому, что нам открыто в знании Божественного Слова, мы создаем сосуд, в который может быть затем насеяно подлинное понимание. Но если мы начнем сами создавать сосуд своим рациональным оттуда, то мы придем не к пониманию, а еще большему заблуждению. То есть, опять же, как Господь рассеивал, вот он говорит: возьмите свой крест и несите за мной. Так вот, этот крест, прежде всего, подразумевает именно рассеивание заблуждений. Потому что пока не рассеяно заблуждение восприятия, человек может творить чудеса в виде добра природного и в то же время оставаться столь же далеко от подлинного духовного просветления и субстанциального восприятия реальности, как и самый последний грешник, а может быть еще и дальше. Вот в смысле духовном это Помните в притче евангельской о мытаре и фарисее, или, который стоит перед Господом, говорит, какой я хороший, все, а вот этот мытарь такой плохой. И мытарь выходит более оправданным. Почему? Потому что мытарь занимался рассеиванием заблуждения собственной праведности. А фарисей занимался укреплением этих заблуждений. Хотя вроде стоял к алтарю больше и имел больше возможностей для рассеивания ложности своего восприятия. Так вот, разница между нами в нашем процессе возрождения и Господом в его процессе прославления, хотя слово и говорит, что это как бы две стороны одного и того же процесса, заключается в том, что в Господе изначально было доброе от его божественной любви, то есть доброе небесное. По этой причине у него происходило опустошение того ложного восприятия сознания, которое он добровольно взял на себя от человечества, что выражалось во внешних чувственных формах его рождением от Марии, как человеческого ребенка. Как во внешних чувственных формах его сознания, так и во всех остальных сознаниях нашего человечества. Потому что рассеяние происходило не только в его собственном сознании, но и в сознании его современников, и в сознании его последующих последователей. Иначе бы только оно в нас отражается чем? Процессом возрождения, которое есть как бы отражением процесса Господнего прославления. У человека же должно быть преобразовано не только относящееся к его сознательному, но и относящееся к его волительному. И более того, преобразование лишь сознательного ему ничего по сути не дает, если не преобразовано его волительное. Господу не надо было волю преобразовать. А для нас волительно это самое главное. Как об этом говорит латинское слово, «И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда и перестала рожать». То, что это означает восхождение по лестнице с земли к Иегове или же к Господу, очевидно из значения плодоношения или же порождения, являющегося истинным и добрым. Ибо оное означаемо порождением в смысле духовном, поскольку человек возрождая или же заново рождая посредством доброго и истинного. Именно это самое и означаемо четырьмя сыновьями, рожденными Илией, или же Рувимом, Симеоном, Левием и Иудой. Рувим означает истинное, являющееся первым возрождением, или же рождение заново. Оное есть истинное лишь по знании памяти, или же просто знанием истинного. Симеон означает истинное, которое есть вторым возрождением, или же рождение заново. Оное есть истинным волей, или же волением истинного. Левий означает истинное, являющееся третьим возрождением, или же рождение заново. И оное есть истинным побуждением, или же побуждением к истинному. Что есть то же самое, что и благолюбие. Но вот Иуда означает доброе, являющееся четвертым возрождением, или же рождение заново. И оное есть небесным любви. Когда человек возрожденный или же рожденный заново входит в это состояние, то Господь является ему, ибо он тогда уже завершил восхождение с самой нижней ступеньки, как по лестнице, и до самой верхней, до той ступени, на которой пребывает Господь. Затем следует нисхождение, ибо человек не может не зайти прежде восхождения. И восхождение здесь не есть ничто иное, как взирание на истинное из доброго. Как, скажем, человек глядит с вершины горы, на которую он взошел, на лежащее внизу. То есть нисхождение здесь ничто иное, как взирание на истинное из доброго. То, что он оттуда может постичь одним взглядом, гораздо более неисчислимые вещи, нежели те, кто смотрит снизу или же в долине. Это очевидно. И ситуация здесь абсолютно такая же, с пребывающими в добром или же любви к Господу и благолюбию к ближнему, сравнительно с пребывающими в истинностях одних самих по себе или же в так называемой единой вере. Здесь видно, что Господь пришел через опустошение в человеческое, природное, так сказать, сверху. Он не просто глядел с горы, он с нее спустился. То есть Господь с самого начала, в первом месте своего пришествия, стоял на самой вершине этой горы. Потому что мы-то поднимаемся снизу, а он пришел на гору, сверху. Знаете, как у Моисея, когда он стоит на горе, а ему Господь дарует эти заповеди. И спускаясь, что называется, пробил тропинку. Или же дал методологию рассеяния ложного восприятия. То есть на самом низу что лежит? Когда Моисей сошел, это по соответствию нисхождения Господа, он отнес скрижали. Скрижали, они лежат в ковчеге, вот к нему, от них человек отталкивается. Пока человек не борется со злом, описанным во второй половине десяти заповедей, пока ему Господь не даровал по мере его борьбы то, что написано в первой половине, человек даже не может и пытаться взойти на гору. Он пребывает вот в долине, вот там, он борется. Но если он уже получил какое-то преобразование, возрождение, то он может начать пытаться взойти по этой тропинке. Помните вот эту гору в любви супружественной, где вверху пребывают, так сказать, ангелы древнейшей церкви, и вокруг нее есть дорога, по которой человек может взойти, если Господь ему откроет глаза. Но вот если Господь не откроет, он попытается взойти, то от этой тропинки куча ответвлений, которые завершаются в преисподних. То есть те, кто сами по себе пытаются влезть на эту гору, они обречены обрушиться в какой-нибудь ад. Их это зло утянет. Почему? Потому что они не рассеяли. Они не рассеяли те зла, которые противоположны десяти заповедям. Они не рассеяли заблуждение своего сознания. Они обо всем мыслят по материи, по пространству, по времени. У них никакая часть не преобразована. Но даже если они рассеяли то, что связано с мышлением, то есть начали восхождение, то для них все это становится еще более опасным. Так вот, Господь спустился, а человек сначала поднимается по этой тропинке в процессе поднимания этого, стяжая себе волительно доброе. То есть, когда он выходит из состояния рубан и идет вверх, то он начинает хотеть доброго поистину. Но сам по себе он не может хотеть доброго. Опять же, подчеркиваю, если он сам по себе пытается взойти, он начинает хотеть доброго из своей соби и превращается в фарисея. Того, который полирует внешние чаши. Он говорится именно о восходящем, в котором Господь очистил внутреннее, дал ему добрую волю свою от себя. И он из этой, вернее, дал им истинное подлинное себя, из этого истинного он начинает валить доброго не из соби, а ради самого доброго. Пока не развеяно заблуждение восприятия ложного, человек не может бороться и с побуждениями злого. Вот тот же вариант, что он вроде и прорывается к доброму, а превращается в фарисея. Но пока он не боролся и не опустошил себе побуждение злого, развеивание восприятия ложного для восприятия истинного ему тоже бесполезно, потому что вместо этого придет лишь новое восприятие ложного, еще более подтвержденное. Но пока он не боролся и не опустошил в себе побуждение злого, это бесполезно. Ибо он тогда застывает на самой первой ступени этой лестницы восхождения и никогда не достигает высшей ступени, или же той, на которой его ждет Иегова, сущий или же Господь. То есть пока он, так пока и не получает подлинного восприятия из его божественного человеческого, а лишь некоторое преобразование своих познаний памяти и следующие оттуда формы убежденности своего прежнего, ни на йоту не изменившегося ветхого восприятия, которое исходит из его падшей воли. То есть поэтому в человеке прежде всего нужно возрождать связанное с... не возрождать, а развеивать связанное с злыми побуждениями его воли. И только потом приходит развеивание его побуждений рассудка. Но в реальности это выглядит как? Сначала человек из злых побуждений воли изучает слово, а потом его как по голове бьет, что ему нужно бороться со своими злами. Никто не начинает бороться со злами сначала. Он сначала приходит в некую убежденность, которую мы называем исторической верой, что это зло. И только после этого, а эти убежденности он откуда может заимствовать? Только из внешнего буквального смысла слова. В тех его местах, которые говорят о жизни по заповедям. Вот что для него есть первоистинное. Вот что есть подлинный Рубан, Рувим в первоначалах. И пока все это происходит, его восприятие продолжает оставаться таким же вещественным. То есть совершенно мертвым, каким оно было раньше. Чтобы он там не ходил, не болтал, вот как многие в новой церкви часто делают, что они уже избавились от представления о времени, о пространстве. Это как в той фразе, что сколько ни скажи халва, а во рту не становится сладко. Им избавляться нужно не на словах, а внутри, то есть изменить восприятие. Но сам-то ты его изменить не можешь, только Господь, войдя в себя своим человеческим. И вот когда человек достигает иной жизни, то есть завершает процесс видимости преобразования своего восприятия природного, которое воспринимается им как завершение своего круга существования в мире природном, то тогда с позиции этого завершенного восприятия, которое по сути есть тогда оценкой свыше, из восприятия вне пространства и времени, жизненности его внутреннего бытия, что в слове называемо последним или же высшим судом, и происходит восприятие из вечности, то есть степени жизненности, которое смогло обрести его восприятие в последних началах, из чего для него будет определяемо внепространственное и вневременное, или же вечное качество этого восприятия, воспринимаемое им тогда как существование в вечности. То есть вся наша жизнь, в которой обитает наше природное восприятие, это на самом деле круг наших несовершенных восприятий. Мы-то воспринимаем его как изменчивость и как протяженность. Но в себе наше внутреннее бытие, даже на уровне природном, оно не протяженно и не изменчиво. Но мы воспринимаем его как изменчивую протяженность дней в протяженности пространства. И вот это мы называем нашей жизнью. И вот это есть наше восприятие, отделенное от божественной идеи, потому что мы его воспринимаем как реальность, что мы реально рождаемся, живем, и все это происходит в реальном пространстве, в реальном времени, с реальными обстоятельствами и так далее. И это не может быть изменено в один момент. Более того, оно, это возможно и не нужно, потому что мы бы не смогли тогда тут просто жить, пока мы пребываем. Но когда этот круг завершен, наше сознание возвышается, вот это называется переходом в другой мир. И вот когда оно возвышается, как вы помните, оно возвышается в самые высшие сферы, то есть в сферы ангелов небесных. И оттуда, из этих сфер, происходит страшный суд. То есть, если вы помните, мы говорили, человек судит сам себя по кругу своих качеств. То есть, чем жестче эти качества, тем строже он себя жестче судит. Вот это интересно. Что как бы ему дан ангельское суждение, но если его воля злая, жестокая, то он самого себя жестоко судит по этой ангельской, данной ему божественной перцепции. И вот тут, вот в этом страшном суде, и наступает подлинная оценка тех качеств, которые он приобрел себе, что называется, жизнью в мире. То есть, на самом деле, то, что составляет структуру, суть его природного восприятия, которое латинское слово говорит, что это фундамент, на котором стоит вся башня его вечности. Так вот, ибо даже если он смог стяжать для себя истинное познание памяти, но оно не оживотворяемо у него добрым, обретенным от Господа посредством этого истинного, То есть, если он не смог подняться до высшей ступени этой лестницы, встретить там Господа и обрести от Него доброе внутреннее восприятие, выразившееся в соответствующих формах Его восприятия внешнего, или же служениях, то есть служение, эти формы Его восприятия внешнего, то тогда из высшего постижения происходит лишь качество вечного осуждения, а не вечного оправдания, каким оно должно быть. Ибо, согласно латинскому слову, в другой жизни очень ясно постигается, что является жизненным, а что нет. Истинное, не имеющее жизни, сразу же постигается как нечто вещественное, волокнистое, закрытое, а доброе, не имеющее жизни, как нечто древесное, костистое и каменистое. Но истинное и доброе, оживленное Господом, открыты, жизненны, наполнены духовным и небесным, которое открыто от Господа. Это относится ко всякой мысли и ко всякому действию, даже к малейшему из них. Аминь. Слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Садитесь. Не Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего же или духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть благо любви, а кровь Господа, а также вино, благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были означены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения.
Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во отпущение грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
Да пусть греет.
Тут холодно.
Конечно,
какое
там.
Дверь открыл, сразу стало холодно.
Пусть кушает.
Не, жилетку.
Тома,
почти.
А что, нам не хватает стульев?
Я на месте.
Кусок сала
и выношу. Толик, кто у вас таке тіло не ставить?
Мало рухається просто, сидить багато.
Сьогодні взагалі достатньо гнусне поле. Влажність.
Ні, я йду, а Наталя говорить, а чому тут такий зелений? Ну я таким його давно. Але це плохо. Ну я не вихожу взагалі на ту погоду, не вихожу. Неделя не сижу дома.
Прогулки треба робити. Що, у вас аллергія?
Ні, ну хай сніг зійде. Прийде сніг, будь дорога в дубі. Так, так. Ну ж як я, що ж не сидів вдома?
Ой, дальше нам послуговує.
Саме викладати, помісити, я люблю тяжелу роботу.
Давайте, рюмки.
Що це?
Слушай, что это заработало? Это свистка несколько лет не было слышно.
Не знаю, я знаю, чего это заработал.
Мы его хорошо выиграли.
Тяжело сказать.
Это вот мы с самого начала возмущали, что чайник вроде со свистком, а не свистит.
Что там, перетопляем? Да уж.
Осторожненько.
А, ну себе можно ли чай? Я просто кофе.
Ты готовься, Лея, потом там
даже... А выходит, даже... каву можно. Ну, тебе ты стрелять.
Сейчас,
я
сейчас. Кава,
зараз. Вина пекнешь, ты
иди. Ты иди, другой не купо. Я тоже.
Еще чуть-чуть.
Молись?
Да, да, конечно. Еще ложка. Не, сейчас будет кава такая, не надо.
Да, ты можешь
устарим,
а потом такое.
15 потом. Не, ну резница будет и хорошая. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Приятного чаепития.
Поздравляю вас с праздником светлого Воскресение, да. Господня.
Слава Господу.
Да. И давайте за церковь.
Все было хорошо.
Да. Не, хороший, хороший.
Да?
Такое.
Поскольку я сладкоежка, то мне как бы трошки меньше кислинки.
Ну тут почти нет кислинки. То есть как для сухого вина, оно идеально.
Так и для моей кислотности, то нет.
Ну, это куда не породистое. Оно сухое не может быть менее кислым.
А как бы
терпкость? Вот более может.
Нормально?
Ну, терпкость, это зависит от сорта винограда. Это не всегда свидетельствует о хорошем качестве. Ты забыла, например, на терпкое, но это...
Бо часом є в винах така трошки терпкість відчувається.
Mm-hmm. А тут таке класичне сухое вино.
Класика.
Іспанське. Ні, це італіанське.
Як да, там Сергій наш, другий бородатий?
Какой? А, этот? Той? Ну, от він дзвонив мені. Ну, як, працює, живе. Да. Ну, свої проблеми. Там в Іспанії зараз нелегко. Там чуть ли не 25% безработиці.
Там же не спокій, так?
Сергій, Сергій.
Бо там же не спокій, то мене раз згадує, кажу, о, десь там Сергій всі.
А я от уже дітей, може, місяць тому так думаю, як тут? Я у Саші чути, ну, там в Іспанії. Що ми такое говорили про... Грецію, думаю, що ж там трясет?
Ну, тоже нічого хорошого. Сейчас в связи с этим Кипром начали люди срочно снимать деньги со счетов в Испании и в Италии, потому что подозревают, что и у них также могут их реквизировать. Я думаю, что, банк, что удар будет по банковской системе колоссальный.
Так вопрос, неприятно. Задаю себе вопрос. Это
все
делается людьми или стихиями?
Ну, все, что мы видим в материальной реальности,
Это соответствие процессов, которые происходят в духовной реальности.
Ну, а значит, проявление.
Проявление, да. То есть это все отражает деструктивные процессы, которые идут в сознании современного человечества. Все эти войны, совершенно верно.
Эти педофилы, потом эти водороды, потом эти химические, биологические опыты, автоназия.
Да, все эти оружия и так далее.
И вот новый папа, как это так вот. Это ты говоришь, что он будет предпоследним, да?
Ну вот я думал, что он будет последним, а потом я проанализировал вот это пророчество, начал с фотографии. Я увидел, что они как один человек смотрятся вот, в молодости. Потом я задумался, что ведь не произошло смены законной этого понтификата. То есть это фактически рокировка может быть в рамках одного понтификата. И вот потом я задумался, что вот в этом пророчестве предпоследний папа связан с веткой оливы. А этот Траслингер никак не под ветку никакой оливы не подходил. Я не мог понять, почему ветка оливы. А вот как вот в этот папа, он буквально аж сочится этим маслом во все стороны оливковым. Оливковое масло соответствует этому природному благолюбию, то есть любви ко ближнему. И вот он, другой вопрос, долго ли он проживет на своей должности.
Мне тоже, кстати, об этом подумал.
Совсем другой вопрос. Но вот чтобы как бы оно, многие это думают, что он последний по этому пророчеству. Если с ним что-то случится, они скажут, смотрите, вот пророчество не оправдалось. То есть это вот может быть такая хитрая вещь, потому что пророчество оно не должно принуждать. Вот люди все ждут, что у нас будет линия. А там такая петля, и все сразу растерялись.
Но он же молодший, цей останній.
Не, но вопрос в том, дадут ли ему долго жить. Я слыхал, что он собирается закрыть Банк Ватикана. А Банк Ватикана это такая система, что там, я не знаю, могут вынести ногами кого угодно вперед.
Ви маєте на увазі, що не буде жити до своєї смерті, помре, а усунуть.
Ну, да, да.
А де ж тогда Господь?
Не, ну Господу це вже не його паства, собственно говоря. Католицька церква це почти не його паства.
Це просто віросповідання,
да,
це не церква. Це релігія.
Да. Да ще й не самая лучшая разновидность християнства. Седенборг. Не, лучше по принципам. Я не имею в виду по людям, я имею в виду по принципам. Которые, то есть папа может быть человеком по себе замечательным, но принципы, которые он воплощает, они совершенно как бы ужасные.
Вони ж дають, бачите, вони хліб дають народу, а він на собі взяв істину. І не замислили, що це було.
Ну, сейчас вроде уже.
А что это так? Народу дали добро, что ты не давай дышки какие-то.
У Сваденборга это есть, что это все по соответствиям не приключилось.
Я хоть чувствую, что-то вот как-то вот не могу выразить. Вот оно что.
Ну, але Господь визволив слово. До реформаторства допустив, що визволити слово.
Ну, да.
Читаєте, вони забороняли. Зараз ніби не забороняють, ні? Більше компетентніше. Не забороняють.
Где?
Где? Ну, слово не забороняють, а католики читати.
Сейчас уже нет, но когда-то они запрещали.
Але все равно вони їм кажуть, що от як ми.
Ну, они как? Они вроде им читать разрешают, но толкование только вот, да не только в Риме католиков, у православных то же самое, что только священник имеет право толковать.
Да.
Что вот если ты что-то не понимаешь, пример, он тебе объяснит. А чтобы своим не смело, то есть читать можешь, а думать над ним нет. Это фактически все равно, что закрыть.
Виводи делать не должен.
Але ще є у Сервера написано, що істину можуть тільки проповідувати і навчати священники, а не люба людина. А добро може люба людина навчати добро. Там є таке місце. То як? А от тих протестантів, там фактично, в них є рукоположення, там вони висвячуються по-своєму, але там, по суті, священства немає. Там
они в другую пошли область. То есть, поэтому у них сейчас наибольший развал. Вот католики еще внешне как-то держатся. А смотрите, у этих протестантов уже и гомосексуалистов посвящают, и лесбиян, и гомосексуалистов женят. И они потеряли понимание того, что такое священник есть.
Это, кстати, и в нашей церкви сейчас хотят убить в Соединенных Штатах. То есть сейчас там финансами распоряжаются люди, которые имеют очень слабое представление о доктрине вообще. И они изнутри их что-то толкает, превращает церковь просто в такую какую-то протестантскую церквушку со сведенбургянским окрасом.
То вони, певно, не за Сведенбурга беруть, а з авторитетів, тих попередніх.
Ні, нічого не беруть. Вони мислять, вони типічні американці, вірні, американки. Вони мислять по політичним доктринам нашої епохи. Вони ненавидять священників внутрішньо.
Може, кажуть, в якійсь системі вони ось ця кнопка сидять, або ось це, і все?
Ну, вони розрушають церкву.
Есть у них власть и орудие разрушения,
да. Есть, да? Ну да, они сейчас распоряжаются финансами. А священники там сидят.
Саша, ще хочу спитати, переб'ю вас, вони вже будуть зараз. Жені. Тобто вже по-третій, правда?
18:25.
А, зараз 10 минут 4-го.
От написано. Святон пише, що ангели сказали йому, що хто не вірить в єдиного Бога, тобто Ісуса Христа в християнстві, а для тих язичників в одному, то він не йде в небеса. А якщо член нової церкви він вірить, каже, що не один Бог, а ще були боги, то як? Він може піти в небеса, якщо він живе в добрі, а істинні роки блудить.
Тут дело в том, что он подвергает свою возможность попасть в небеса очень большой опасности. То есть мы не можем сказать, придет ли он в небеса. Но мы можем сказать, что если он будет и дальше двигаться в этом направлении, то он подвергнет свою возможность прийти в небеса очень большой опасности.
Значит, людина, у нее такие рівень розуміння неправильный. Чи може це більш так, що людина черпає ці з істочника з комп'ютера, все там бере для свого
розвитку? Ні, ну він просто ще не прийшов до нової церкви.
Так.
Він може називати себе яким угодно, хоч папа римський. Но нова церковь предполагає некий мінімум убеждень. Вот когда у нас идет крещение или подтверждение крещения, вот он перечислен, вот человек зачитывает вот эти как бы вопросы, ему задает священник вопрос, он подтверждает. Вот эти подтверждения – это тот минимум, в который должен верить человек, чтобы быть в новой церкви. Иначе он просто какой-то эзотерик, интересующийся там чем-то, но он еще не пришел к новой церкви.
Тобто різними науками там ще цікавиться. Да.
Вот, Саша, я тобі от завалував, і що це, а ну-ка, ще раз, медленно, що
це? Не завалован, Рубин.
Рубин, да.
Не Рубин, а Рубин. Рубин.
Это верхний или нижний?
Не, Рубин это самая нижняя ступенька. Рубин это познание памяти природной. То есть, когда человек просто знает, что есть Бог, там же нужно жить по-добру, все. Но это не оказывает на него никакого влияния.
А,
да. Потом идет этот, как его... Нет, нет. Не Самуил. Сейчас у меня из головы выскочило это встроенное. Ну, можем посмотреть, да. Он это... Когда человек уже дошел до того, что он хочет делать добро, когда он не только выяснил, что там есть добро, но он хочет жить по заповедям, он хочет исполнять его. Но
из
еще...
страха или из понимания?
Из необходимости. То есть,
страх где-то,
да.
Где-то.
Это и страх может быть, это может быть. То есть он себя
и
заставляет.
Понимание.
Да, и понимание, все. Потом третий сын, когда человек побуждается добром, то есть когда он его уже хочет исполнять, когда он живет... Он еще его не любит, но он хочет его, внутренне не любит, но внешне он уже к нему привязан. А четвертая ступень, это вот Иуда, это добро. Когда человек начинает исполнять из духовного, все, это все относится к природному добру, имею в виду, все, что предыдущее было сказано. А вот когда он достигает четвертой ступени, он получает внутреннее духовное добро, и тогда его природное добро как бы вот до этого пустые сосуды были, красивые, но пустые. Оно как бы наполняется драгоценным священным вином. То есть он уже начинает исполнять и думать. Потому что до этого он думал о своей собе, вот на всех трех ступенях, из своего собственного разумения. А тут он начинает думать из того духовного доброго, которое в него, так сказать, влито Господом. Вот это четвертая ступень.
И какая дальнейшая судьба этих сосудов и этого наполнения?
А потом идет нисхождение. То есть, вот до этого он изучал слово и формировал себе доктрину, то есть учение, то есть понимание. Вот, ну, как бы в уме там, как называется, конспект. Доктрина это в уме сокращенный конспект сущности. Вот он поднялся вверх, но он формировал из своего собственного понимания, то есть из своей собе. А тут он начинает его писать, раньше он писал снизу вверх, из примитивного понимания, потом все лучше, а тут он начинает наоборот, он получает просветление от Господа. Вот это такая фраза Евангелия, а из живота у вас потекут реки воды живой. То есть его сознание начинает формироваться не из познания памяти, а наоборот, и познание памяти оживотворяются, и из них рождается новый конспект, более внутреннее понимание. Слово. Да. То есть все, что он знал, оно как бы ретранслируется и превращается в совершенно другие познания. Вот как бы раньше у него в памяти лежали булыжники всякие, все, вот, вот как Петр, это камень, вера. Да, как камень обычно какой там, я знаю, гранит, базальт, там, если не галька. А тут все это превращается в нем в драгоценные камни. В алмазы, в рубины, в бриллианты, в изумруды. Это вот нисходящий процесс. Помнишь, вот в лестнице Иакова ангелы восходят по лестнице и не сходят. То есть до этого он как бы добирался вверх, но внизу было, что Бог послал, знаешь, ну что, как говорится, из чего было, я тебя слепил. Ну. А тут происходит преобразование, то есть переформирование уже самого нижнего. То есть, если раньше это была просто малеванная хатка, то теперь начинают уже аккуратными блоками складывать ее. И этот процесс как бы бесконечен. То есть, не шел, оттолкнулся, и опять из этой доктрины новое познание памяти формирует, но уже более внутреннее. И опять начинает подниматься по этой лестнице, поднимается, но это уже гора более высокого плана. Он начинает с... То есть, там, где раньше его встретил Бог, теперь для него это фундамент, а Бог для него поднялся на следующий уровень. И он снова, он ждет, как бы манит сверху, а мы поднимемся еще выше. Как бы такая многоэтажка получается со многими лестницами.
А то не та самая Саша, да? Вот Евангелие написано в одном месте, не помню, да? Что будете бачити ангелов, сходящих и восходящих до Сына Человеческого.
Да, да. Вот ангелы это вот эти познания истинного и доброго. Вот когда мы сидим, допустим, вот как уже отметили, вот это ж мы сидим, но с каждым из нас связаны ангелы. Через соответствие. И вот я говорил, с каждым человеком, даже с самым злым связаны ангелы, потому что они отвлекают его от его собственной жизни. Хотя бы два ангела, как говорит Писание, хотя это образно. И вот это одна реальность, когда тут у нас происходит причастие, допустим, и проповедь, такое же причастие и проповедь происходит у ангелов на небесах. То есть ассоциированный с нами проповедник на их языке проповедует. Но проповедь одна, это не разные проповеди, это одна и та же проповедь, которую они воспринимают духовно, а мы воспринимаем природно. Вот помните, когда я зачитывал про причастие, что когда зачитываются места про причастие, человек воспринимает их природно, а ангелы при нем воспринимают духовно. И от них в момент причастия нисходит благодать. Если у человека есть какой-то набор природного добра, то тогда он наполняется изнутри вот этим добром духовным. То есть в чем смысл, в чем важность вот этого обряда причастия? Что во время него происходит как бы соединение природного жизни человека и природного добра. Если оно у него есть, конечно. Да. Наполнение духовным. А если нет, то присутствие Господа есть. Ну, то есть он пришел с вином наполнить стакан, а стакана нет. Ну, посмотрел уж.
То в мыслях не, а только треба, чтобы еще было мысли, через мысли и добро, чтобы еще было.
Ну вот когда читается природный смысл слова, то, то есть вот смотрите, мы 7 дней работаем. То есть 7 дней мы, помня о том, что мы научились из слова делаем добро, или наоборот, не делаем зла. И через это мы себе приобретаем добро природное. Вот эти пустые стаканы. И вот мы, вот помните, 7 дней человек трудится, 6 дней человек трудится для себя, а на 7-й он приходит и, так сказать, вдохновение в день. Вот он приходит, приносит все, что он за эти, так сказать, дни набрал, и происходит наполнение вот этого природного, что он сделал, духовным. То есть его как бы не сходит благодать от ангела, его сознание возвышается тогда. В чем смысл? Зачем вообще нужны эти обряды? Зачем вообще нужно это богослужение? То есть это та точка, где земля связывается с небом. Где человек уже работает не на себя, то есть не на свое природное добро, а на внутреннее Господне добро. Вернее, Господь ему наполняет, если есть что наполнять.
Ну вот я хотела, вот людина мислить, что це дійсно для нас, як то кажуть, благо і істина. Але вона не живе по істині, по благу.
Ну, це перша ступінь. Це руїн. Тобто, а тоді, коли він приходить на богослужіння, от це сказано, що є тільки присутствие Господнє. Тобто він прийшов в присутствие Господнє, Господь прийшов, на нього посмотрел, вздохнув і ушов. Тому що помочь йому нічим не може.
Или пока, или вообще.
Бо ну, ангели зв'язуються з чимось, мислями і з чувствами, так
само? Вони зв'язуються з чувствами, але все, що у нас відбувається, вот, наша природна реальність, це така ж реальність для ангелів, тільки по соответствию. Тобто вот, все, що у нас відбувається, у них те ж саме, але по соответствию. Тобто вони, тому що реальність – це Господь. Тобто все, що ми бачимо, ці предмети, все це на самом деле Господь, який к нам обращен к нашему восприятию. Но мы его воспринимаем через чувственность и телесность. И знаешь, что он есть во всех этих предметах, потому что и предметов таких нет. Но мы это воспринимаем вот как реальность некую. А Господь находится внутри нас. И эта реальность одна и та же и для нас, и для ангелов, но ангелы находятся в духовных соответствиях этой реальности. То есть они видят точно то же, что и мы, но в своих соответствиях. Мы видим в своих соответствиях предмета, а они видят в своих соответствиях.
Более реальных.
Да, более реальных. Почему сказано, что земля – это основание для небес. И что если развеется земля, то и небеса тоже развеются. Потому что они составляют из себя одно целое. Вот как фундамент и башня. Да? Вот дом стоит на фундаменте. Каждая точка дома опирается на каждую конкретную точку фундамента. Но дом не есть фундамент, а фундамент не есть дом. Они находятся в раздельной степени. Но ни дом не может стоять без фундамента, ни фундамент непонятно зачем нужен, если на нем дома нет. То есть он имеет смысл только вот в этой цельности. И вот так вот все, что в нашей жизни происходит, мы всегда связаны и с ангелами, и с демонами. И все наши обстоятельства жизни, это их реальность тоже, но по соответствию. Вот помните, была такая проповедь о ложной личности. Вот там вот это вот излагалось так подробно. Потом есть вот. Да. А вот в этой белой книге есть такая, вот посмотрите, там называется «Семь степеней бытия», такая вторая проповедь. Вот там более подробно раскрывается, как все эта связь происходит.
Не все тримается, Саша, в голове. Я хотела запитаться. Злопам'ятна людина, вона пам'ятає зло, щоб її хтось зробив, чи як? Чи вона просто злопам'ятна, що вона...
Вона хоче в місті.
А якщо вона обговорює, що, наприклад, ви мене обіділи, він обговорюється і згадує там, чи з кимось.
Ну от вона все время хоче вот это, как бы она...
Типа як жаліється, що обідали мене, неправильно
поїли, отаке. Це вона злопам'ятна. Ну и она не просто, я никогда просто так нажалеюсь, всегда что-то имеют в виду. Ну что-то я хожу и всем рассказываю. Я хочу или чтобы меня пожалели, или чтобы этого человека все возненавидели. То есть я как бы месть осуществляю. То есть я рассказываю, что он такая сволочь, все. Ведь смотрите, могут быть разные чувства. Например, мне сделали что-то плохо, я хожу, рассказываю, но не потому, что я хочу, чтобы на этого человека все ополчились, а чтобы других предупредить. чтобы они знали, что от этого человека можно ждать такой пакости. А можно ходить и всем рассказывать, чтобы испортить его репутацию, чтобы все его начали ненавидеть и так далее. Даже если это по справедливости, все равно вот внутреннее намерение причинить кому-то зло. Не спасти кого-то от зла, а причинить кому-то зло. То есть одно и то же действие, оно может приводить совершенно различным внутренним состоянием.
Да.
А
якщо вона не говорить на ту людину, а просто, от, наприклад, от, є така людина, що от я з нею говорю, що вона мені то зробила, що вона не файно поступила, ну, нагальна, і все. Але вона не поносить її другим людям.
Ні, ну це може бути просто нейтрально.
Гадує часто.
Тобто, да, просто чоловіку боліт, він хочеться поділитися своєю
болю. А вона в голові то тримає? Да. Але, ну так, вона не
може. Вона в пам'яті тримає, вона в пам'яті буде візуватися.
Виговориться, хочете витащити ту, яку шия.
Ну, але коли вона часто згадує, то...
Ну, это нехорошо, потому что ну, она сама же, как бы вот у тебя рана, не бы ее привязать, чтобы она залечилась, и ты ее постоянно расковыриваешь. То есть, вот.
Ну, и незалежно читать людей на кожу, или читать
да, уже, да, да.
Он же тоже помнит, а потом она получает. Ну, что хочешь, да. Тоже будет. Но уже придет судить страшным судом. Он придет. Это тут мы говорим, а та церковь. Внешне говорит, что он придет и вот на получаешь ошибку.
Не, ну вот они ждут, что он будет мстить за их.
Вот.
Наказывать.
Не просто наказывать, а мстить за них их врагам.
Ну давай пошли вот
это. Они так, они так вот хотят, чтобы
потому
было.
Что я это все понимаю. Но я вот кусок мяса, такой вот чужой свинья, угодно свинья, еще и телец. Такое земное существо. Конкретное. Мне идеи, я ну конкретно вот. Социализм, все равенство, ну все должны быть равенство, смотрю, вот эти так, это, если капитализм, то всем свобода всех возможностей. Ну какие же у нас возможности? То есть что какой-то у меня там ваги есть. Тем не менее, я считаю, что вот он придет и будет конкретно каждого вот этого, этого. Ну там, и тех, которые уже закрыли глаза, тех там будут рвать нам не так, а эти здесь рвать на куски.
Кстати, вот смотрите, свидетели Иеговы. Это очень забавно посмотреть, как человеческая совесть вырабатывает какой, ну, буквально святотатственный взгляд на Бога. Вот, а, скажем, они же верят, что люди умерли и все, да?
Угу.
Ну, вот жили люди.
Мне не доказывают, что они засынают.
Ну, да, да.
Ну,
смысл в том, что те уже ушли, ладно. Души никакой нет, все, они уже их нету. И вот приходит Бог, начинает воскрешать. Ну, причем он воскрешает не праведников, он воскрешает всех. Он их воскресил, построил рядами, заставил этих выйти и сказал, вот вы гады, в меня не верили, а я, видите, есть. И начинает каждому так голову отрывать. Вы представляете, какой их Бог мстительный. Это ж, ну ушли уже люди, плохо жили, хорошо ли, ладно. Но этому Богу непременно нужно месть. Причем они будут постоянно говорить о возмездии, имея в виду именно такую примитивную быдловатую месть. Вот они себе такого Бога придумали. И вот человеку свойственно, вот знаете, кого-то обидели, он не может ударить, то хотя бы оскорбит. Если не в лицо, то за глаза, просто плюнет вслед. Но вот чтобы чувствовать, что вот... Вот я на себе наблюдал, вот что-то там сделается такое, и такое желание, причем даже вот в семье вроде бы там, какую-нибудь вещь сломать. И первое желание, ну вот, накинуться на человека, потом думаешь, ну зачем, ну вещь это все равно не восстановит. Можно попросить, конечно, вежливо, чтобы в следующий раз были аккуратнее. Но вот это, оно аж прет, оно аж хочет, вот накричал, вроде легче
вот,
стало.
Вот это
да?
Есть месть.
Вот это есть мстительность, да. Даже на таком уровне
это, и то, например. Я хочу вернуться, это тот третий этаж, мы никак из него не выйдем. Вот там это все творится. Мы, находясь в жизни, вот туда смотрим, оттуда надо жало вытащить, надо туда попасть, и там или нам вытаскивать, или мы вытаскивать.
Ну вот возле нас есть духи.
Тут ничего плохого нет. Просто...
Вот это, эти все духи мстительные, это ж адские духи. И когда мы это проявляем, мы себя с ними связываем.
А нет. Там мучаются, идут сюда, вытащи, иначе я ж туда, там, мы с тобой там.
А ему хочется делать зло. И он это может сделать только если он человека заставит совершить зло. На этом уровне реальности тогда, на том уровне реальности он тоже совершит зло. Потому что он от этого зависит.
Вот тут какая-то вот у нас с тобой в этом отношении разночтение. он, тот дух, не понимает, что он хочет. Нет у него похотения. Вот как, вот
не, он хорошо понимает.
Может быть похотение плавать, а рядом стоит птица.
Нет, так вот смотри, разница, что...
Они же друг друга не понимают.
Нет, так вот слушай, демонский дух, это воплощенная злоба с хитростью этой злобы. Он знает, что он хочет. Он хорошо знает, что он хочет.
Нет, моя концепция говорит, он не понимает и не знает. Это магнитофонная лента, которая написана...
Это может быть наоборот. Это может быть человек здесь, который находится.
Да, не понимает.
У него злоба проявляется, а он не понимает, откуда она исходит. Почему она исходит, он не понимает. А те товарищи, они все прекрасно понимают.
Там совершенный, то
становится. В одной находится гимн, а на другой матюке. Как их поменять? Его надо...
Не, постой.
Здесь не стирается, только там стирается.
А вот чем дело. Что такое дух? Дух – это существо, в котором форма соответствует содержанию.
Да.
Совершенно. Он, у него зло не предумышленное.
Да.
Оно следствие его натуры.
Обстоятельствами сложенное. Это кассета, которая попала в матюковую ситуацию.
Нет, так он уже...
А вторая находила херувемскую песню.
Не, послушай. Вот человек – это то, где все может быть намешано. В его жизни есть и доброе, и злое, и хорошее, и плохое. И когда он умирает, он проходит через опустошение. А в чем суть опустошения?
Да.
Он должен стать однородным. Он должен стать однородным.
Да.
Если он склоняется к злу, то он должен стать чистым злом в форме лжи. Угу. Если он склоняется к добру, то наоборот, он должен отбросить все злое и стать чистым добром в форме добра.
Вот. Кто в нем это может сделать, этот селекшн? Кто может сделать?
Он сам это делает, по собственному выбору.
Сколько?
У него есть свобода воли, которая в нем принадлежит Господу, но он чувствует как свою собственную. И совершив этот окончательный выбор, он уже его завершает, у него свобода воли уходит. В нем свобода воли поддерживается разностью потенциалов между добром и злом. Так. Пока они уравновешивают друг друга, он свободен выбора. Чем больше он от себя отвергает зла или добра, тем больше этот потенциал сдвигается. У ангелов нет свободы воли, у демонов нет свободы воли. Ангелы уже выбрали добро, и в них нет зла, которое бы создавало потенциал. И в демонах нет ничего, только у них потенциал противоположный.
Я згадала анекдот, вам скажу. Їдуть в автобусі люди, дуже тіснота, і один хлопець наступив бабці на ногу. А потім осознав і каже, ой, жіночко, вибачте, я на ногу наступив. А вона каже, нічого, сину, я вже тобі віддала. Плюнула, каже, плечі. Він зрозуміла вже, нічого, сину, я вже тобі віддала.
Ну, хоча, то, Господи, не треба, я вже знайшов парковку.
Так і часом у нас буває, особливо у мене.
Ні, ну от це, так, це треба, тому що... В духовнике есть такая фраза, по-моему, что почему плохо ненавидеть? Потому что в том мире все состояния возвращаются. И когда ты встречаешь того, кого ты ненавидел в мире, то возвращается состояние ненависти. А оно разрушает твой дух. Твой дух. Не его, оно против тебя уже обращается там. И поэтому нужно стараться избегать вот этих. Почему что вот все эти состояния, они опасны, они для ближнего опасны на материальном уровне. Потому что мы приносим ему материальный вред. Но для нас-то они опасны на духовном уровне. А это в 1000 раз хуже, чем мы способны принести.
Але нічого випадкового нема. Нам же людей тоже якось Господь посилає. Як ми поведемося, тоже ж, ні?
Ну так це все, це ж наша жизнь, это так. Все іскушення.
І ми живемо в
іскушенні. Тобто ми формируємося в іскушенні. Если, конечно, мы собираемся, вот люди, которые мертвые, у них искушений нет, потому что у них нет добра, они вообще как перекати поле, подул ветер, ему выгодно совершить зло, он совершит, выгодно совершить добро, совершит, но для него добро не добро, а зло не зло, для него это просто сугубо...
Ну такие люди вредные, Саша, такие
важные. Конечно, такой, конечно.
Вопрос очень такой интересный, а действительно, а книга жизни, которая была написана... Красным, черным, чернилом, образно говоря, плохие, добрые дела. Кто это стирает, сглаживает? Черное и хорошее.
Добро.
Оно не сглаживает, оно усыпляет. Так, то есть Господь усыпляет в человеке то, чего он не хочет.
Но...
Вот этот вот выбор. Человек хочет, чтобы в нем что-то уснуло. Или добро, или зло. И тогда Господь в нем это усыпляет. Потому что человек сам по себе ничего не может.
Ну, может выпасть. Господи,
но
как меня часто.
Только делами, только делами. То есть, кстати, вот очень хорошо говорила эта мать Тереза, по-моему, я слыхал, и это Папа Римский, по-моему, тот поляк повторял, что если мы просим о Господа чего-то, то Господь нам не дает рыбу, вот мы просим у него рыбу, а он нам дает удочку и инструкцию, как пользоваться. Вот эта мать Тереза говорит, я хотела стать святой. И Господь мне дал обстоятельства, то есть Он меня окунул в бедность, окунул в это, все. То есть Он дал обстоятельства, в которых я могла бы стяжать то, что я хотела бы. Если бы я отказалась, то Он бы сказал, ты скажешь, жми мне это, Господи, все это. Он сказал, ну что ж, видишь, вот ты это хотела, я тебе дал средства получить это, и ты их не использовал. То есть вот когда мы просим у Бога, мы просим плода. А Бог нам дает семена и инструкцию, как насадить дерево, на котором этот плод может вырасти. А корень у дерева часто может быть гораздо более горьким, чем тот плод, который мы ожидаем. Хорошо. Вот кто прошел по всем корням, ветвям.
Вот прошел по своему недомыслию, по своему злоению природному, по природному. Мы здесь собрали природное зло и природное добро. Мы так служились, обстоятельства. Мы идем туда с этими записями. И что же, потом же все, 5 страниц зла и 1 страница добра. Что вот... Кто в этом виноват? Господь, который нам это сделал, или мы?
Да,
обстоятельства сложились, и выбора нет. А вот, у нас такое вот сознание.
Ну вот смотри, вот ты переходил улицу в неположенном месте, попал под трамвай. Трамвай тебе отрезал ногу.
А закон на
обстоятельства сложились.
Кто виноват?
Прийти, вот так.
Не, ну ты мог бы и не пойти на красный свет, правильно?
И выбор есть выбор. Выбор. Обстоятельства.
Но все знают, что на красный свет ходить нельзя. Еще в школе учат. И в жизни учат. Редко бывает так, чтобы в семье не учили хотя бы тому, что в семье красть нельзя. Хотя бы этому, даже в самых воровских семьях учат, что красть в семье нельзя.
Своих.
Да, отсюда человек уже может сделать вывод, что раз своим нельзя, может это зло, может это и чужим, тоже не по шкуре, правильно? Большинство не делает этого вывода, но потенциально они их предупредили, что кража это зло. Пусть и не совсем в абсолютной форме, а в такой форме, куда
есть. Выбирай широкий путь.
Есть другие внешние, которые весомо зримо грубы. Таких ни в них не обойдешь, как вот, вот стена, как ты ее обойдешь. Но есть очень тонкие грехи, как вот наши вот этот самый МММ. Вот этот. Ну, кто там грешник? Те, которые взяли, купили эти билеты и ничего не получили, а потом начали сбиться во все двери. Или тот, кто сидел там сам в Мавроде. Или обстоятельства Перебудова. Не было бы Перебудова, был бы Брежнев номер 2, Андропов номер 2, кто там еще. Горбачева не было бы вообще. Вот кто виноват?
Знаешь,
Господь, ты же это все устроил.
Стоп.
Как это так? Вот.
Ну, спокусилась людина, але виноватый перший той, кто сформував ту брехню.
Господь!
То Бог допустив, но це не від Бога
самого. Толик, помнишь вот эту пословицу? Восточную, что голубь не более добродетельный, чем тигр. Он просто не может согрешить по-тигриному.
Да, по-тигриному, да.
То есть внешнее зло человек совершает только в том случае, если в нем есть внутреннее расположение духовное к этому козлу.
Кто его располагает?
А нет, накапливается с каждыми поколениями от предков.
О!
То есть мы, нас, да, у нас зло потенциально.
Получается, папы, деда,
и еще прибавляем свое.
Да,
а каких там есть... никто не стирает их?
Нет.
Наследственное зло.
Они стираются как? Вот оно, это зло становится. Вот наши предки делали внутреннее зло, накапливали внешнее зло, накапливали внутреннее. Да. Они нам передают не внешнее зло, они нам передают внутреннее зло, то есть наклонность к злу. Если мы ее, оно не будет выведено наружу, оно погубит нашу вечную жизнь. Это, так сказать, подарочек от предков, который убивает. Но поэтому Господь попускает ему выйти наружу. То есть, когда в нем внутреннее зло обращается во внешние дела.
Чтобы оно проявилось.
Да. И вот проявленное зло, человек сможет выбрать и бороться с ним, не бороться. То есть, он вот для чего попускается выход зла наружу? Чтобы с ним бороться. Иначе оно не будет обнаружено. Это, кстати, ты четко сказал, вот МММ, смотри, вот все эти люди, которые попались в МММ, не было бы Горбачева перестройки, они бы думали, что они хорошие, нормальные, нежадные люди.
Да.
Они бы не знали, что у них есть. А так они попали в такие обстоятельства, когда их натура сразу проявилась. Вот смотри, до перестройки, вот в интеллигентские круги, там же в основном все были такие порядочные, такие субтильные, все. А как все начало разваливаться, эти интеллигентные люди начали такие вещи делать друг другу, что никогда бы в жизни на последнего, так сказать, негодяя бы не подумал. Вот, вскрылось, и они могут сами посмотреть, что... А до этого они и сами думали, что они порядочные, пока их обстоятельства не поставили в такие вещи. Вот у меня был такой случай, когда, даже не один, когда я вел себя иначе, чем я ожидал, что я себя буду вести. И мне потом было стыдно. Знаешь, вот как бы первая бессознательная реакция. И вот эта реакция мне показала, что во мне есть. Я не подозревал, что я могу быть таким. И вот это мне был повод задуматься и начать что-то внутри себя исправлять. А так бы я и думал, что я такой хороший, что я такой смелый, что я такой замечательный.
А вы же смотрите, как Березов, как его вели, вели. Ну, если его убили, так это привело, и он сам пришел туда. С этими своими, что там у него, лодки, с такими, нет, связался, да сиди в какой-то штиногодке, накинься, если он иудей, и бу-бу-бу-бу-бу сидит, такая, голодный, злой, битый черносотенцами. Но ты бы не повесился, и тебя бы не убили так нагло, нагло смерч не пришла. Как? Имея все, потерял тоже все. А в таком состоянии, конечно, когда бедному терять нечего, так у него и скорбь его маленькая, ну там, что он потерял?
Что там?
Смотрите, какая, у него его раздавила скорбь тонновая, а какого-то там бомжака миллиграммовая скорбь не раздавит. Опустошенная. Вот это действительно, когда она вылезает,
15,86.
Вылезает.
Они сами где-то
внутри. А что же параллер?
А вот его тонна.
Параллер.
Ну же можешь быть, вот это да, действительно.
Так вот и говорится, вот это есть такая притча. Какой-то монах все стонал, боже, боже, какой мне тяжелый крест.
Нет, 16:20. На четвертую приезжаю.
На четвертую.
На четвертую.
На четвертую.
На четвертую.
Ну, да. Без 5-4 в крайнем случае.
А если там пробки будут?
Нет, пробки не
будут. Все может быть, но
на 16. Они пустые стоят, не знаю, где.
Так вот. Насчет этого монах, что все стонал, что у него тяжкий крест, что Господь дай мне меньше, легче крест. Ну и однажды ему сон такой. Раз его Господь ведет в какую-то пещеру, говорит, слушай, вот я тебе даю возможность сменить крест в своей жизни, что ты выбери. Он такой обрадованный, заскакивает, ходит по этой пещере, смотрит, лежат кресты. Одни каменные, другие из золота, и все такие тяжелые, что он вообще даже поднять не может. Ходил, ну что же такое? Наконец, где-то в самом углу нашел такой маленький деревянный крестик, ну такой, что поднимается легко. О, говорит, Господи, нашел, хочу это. Ну так это же есть твой крест.
А то уже перегружено.
Я чула, а не тонна. А вылезла, у того тонна, а в Лизовске, где я написал, выбрал золотой крест. А вот он его из... Ну, грех говорит, но какой ты мне?
Как он потом жалел, помнишь его заявление, что я считаю, что я всю жизнь был слишком жадным и т.д. То есть он что-то понял, он все-таки не внукой был мужик, он там все-таки какие-то там...
Жесты ну, были хорошие.
Не, ну он какие-то что-то там защищал, ну говорят, что он там типа был секретарем КГБ, и все, но все равно он что-то защищал. Он не был дураком, он был хороший, так, математические способности, все, только примененные потом соответствующим образом. И под конец жизни он как бы понял, что... Он никому не нужен, все его ненавидят. Он принес много горя, а счастья он на этом не нажил.
Не себе.
И может быть он в лучшей ситуации, чем тот же Абрамович, например, который до сих пор этого еще не понял. Которому пока все еще, да. Ему грустно, ему скучно.
Да.
Но он еще не понял, он еще какие-то иллюзии питает насчет своего.
Мне кажется, что он сразу понял, он не пошел к каким-то котянкам. Где-то что-то
Абрамович. Так он пацанная фигура на самом деле. Если думаешь, что настоящий владелец своих миллиардов, ты сильно ошибаешься.
Нет, не миллиардов, а вся дорога к миллиардам, вот миллиардам и вокруг миллиардов. Он шел, ну как-то вот...
Он здесь председатель Фукс, только очень хорошо оплачиваемый.
Да?
Мне рассказывали некоторые истории, люди, которые тусовались
Тому Толік часом, ми знаєте, ми кажемо, от якби я був на його місці, то я б так і так поступив би. Неправда. Ми були на його місці, то може гірші були б.
Тому я і говорю, що обстоятельства сильніше.
Кожному дано, що
дано. Хто сильніше? Природа, от які гори, скали, или ти можеш вибирати?
Но человек сам притягивает на себя
обстоятельства.
Да, да, да.
Вот в чем дело.
Человек сам стирает.
В чем с детства. Это кажется, что дети невинные души. Нифига они не невинные.
А я вот, знаете что, при том, что я не верю в перевоплощение, но как-то мне постоянно открывается одна картина. Перед тем, как сюда прийти, вот один сценарий твоей жизни. Ну, скажем, Абрамович или этот самый, кто там, Березовский. Вот МММ. А вот, кто у нас там такой несчастный в России? Гонимый, ну не знаю, Сахаров. А тут вот Анатолий Федорович, ты будешь Федоровичем, будешь кочегаром. С образованием, и будешь кочегаром. Ой, ой. Что, вот это вот мягкий, да. А это вот, да. А это я буду водилом миллионов людей, да. Значит, как его, Мавроди имел в 90 каком-то году такой капитал, которого не было, бюджет России не имел. Оказывается, он эти деньги давал Логоваз, банк. Они хотели вот этих машинах, Ладу, хотели переделать и выйти на рынок. Деньги ушли, куда-то пропали, мы просто не знаем, что они разбежались по партийным карманам. Его беда. А тут, видимо, ну, выбрал это и пошел к кочегарам. Меня чуть не посадили, я скажу, два раза чуть не посадили меня, один дали мне. Вот точная копия такая, бухгалтер. Ну, кто меня вызывает туда на МИО-1. И я тогда сделал выбор, я действительно. А у меня был, едешь, Печора-Лес, и там Печора-Лес, зам главного бухгалтера, бухгалтер, и, ну, наверное, еще письмо мне где-то належит. Шумели, имя Осин вызывает. А кто меня ищет? Откуда с Печора лес? Ну, кто-то тут меня. Я тут как-то так думаю, что это какая-то, ну, что-то строится мне клетка золотая. И пошел, пошел к кочегару, потом пошел церковь рисовать. Думаю, о, вот это шум. Я, наверное, Господь, наверное, видел, что хоть что-то ты мне в храм, я же просто рисовал, наливал там котом, катком гонял, или клеил, поклевал. Думаю, наверное, у меня уже загоди, в том списочке было. Вот,
еще хотите?
Что а ты будешь мне служить. Вот и тут тебе вменится эта праведность. И поэтому третьего осуждения не будет, третий КГБ тебя не поймает, уйдешь ты за 10. И приведу тебя сюда. Ну, мама, я так же, ну, как это, ну, жизнь какая. Этот, Женя Судья пришел, ты мне, спасибо. Женя Судья пришел и исчез. Он долго тут был до меня?
Женя. Да он еще пару раз походил.
Значит, привел меня еще пару раз и ушел. То есть Мавр сделал свое дело и ушел. Я прихожу и спрашиваю,
Женя, можно, я прихожу.
А он такой дрожит. У него уже что-то мешает
вылезти.
И он уже не может. То есть он, я так думаю, Женя, а что ж ты не хочешь?
Давайте там почекать, а то
мы с ним все
время. Да, это безопаснее.
Приехал же. У мене теж Толік було, парового нема, він нема за що, ну де взяти гроші?
Збирайтеся.
Луто, ну ми от зараз виграю, пишу Саші, як поступити, бо не можу визначитися, Саша мені дає рекомендацію, і багато рекомендацій дав, і обійшло мене, а тобі я не знаю як, і зібрали, і Богдай провела паровий, і от маю гарячу воду, і тепло. То я сказала, оцей священник мене навчив, який руба ума розуму, а то і сама не можу визначитися, і люди кажуть, да. Да шо там того?
Мы говорим о земных, весьма зримых, грубых чудесах.
Вот, слушай, давайте расскажу, я понял, что хочешь сказать.
Да.
Ну вот помнишь, я говорил, что все, что мы видим с пространствами, временами и так далее, это только соответствие наших внутренних состояний. Они, эти состояния, вне протяженности, вне изменчивости. Наш выбор судьбы при рождении совершается как бы одномоментно.
Да, кассет, лежка, кассет.
А потом идет только развертка всего этого выбора. Причем в этой развертке есть свобода воли. И в рамках этой развертки она настоящая. То есть мы тут постоянно делаем выборы по свободе воли. Но по сути эти выборы совершаются вне пространства и вне времени.
Да.
Они только разворачиваются.
Да, 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 да.
И это единство. То есть это предшествует по духовному порядку, этот абсолютный выбор предшествует этой развертке. Отсюда все вот эти дежавью.
Да, да,
отсюда
да,
все
вот
эти...
Да, вот да, я да, сидел, выбрал вот эту вот, вот тут, а не эти.
Да, да, да.
Спрашивается, а что меня тут сподвигло выбрать из
смотри,
этих?
Смотри, ты об этом вспоминаешь уже к концу. Ты бы лучше эти просветления приходят. А в детстве нам даже в голову такое не приходит.
Да, молодости досим.
Напор идет такой, знаешь, все летит.
А что я подивился на кость, вот той себе, той мает, и что не хочется?
Тебе кажется, что это ты все хочешь.
То есть приходит мудрость, да, да. То есть приходит мудрость.
Кто тогда сидел, какими мозгами тогда выбрал кочегарскую?
Так это не мозгами, это чем-то более высшим, чем
мозг. Вот там вот
приезжаем. Это мы рассуждаем.
Тут мои, видимо, родители...
Это был ты, но ты вне пространства и изменчивости. Собственно, не был, это есть. Ты вне пространства и вне изменчивости. Потому что был, есть, это все связано с пространством
это и изменчивостью.
Хорошо, значит, я как я постоянно пришел. Хорошо, что даже мне меняется. Я постоянно уже с грехами, с этими самыми, с подвигами и боевыми положениями. Я еще не родился, уже кое кто, как они, как... Вот я сейчас говорю, вот идея с этими с кассетами, я магнитофон. Вот я. А кассеты это выбираю себе Сахаров, там этот самый Эльдудаев, или Абрамович, или еще кто-то. Или вот Анатолий Федорович идешь в кочегар. А кто-то, пошел в монастырь, а кто-то пошел в братки эти всякие там. Кто как? Мог ли он быть? Значит, он видит Абрамович, ему же показывает. Нет, он же видит, чем он кончит. Почему лов не видит?
Он не видит, чем он кончит. Он не видит.
Нет, как раз там видит. Там ты и дело.
Нет, он не видит.
Тут все объясняется очень просто. Если видит. А он видит.
Нет.
Нет. Нет, видит.
Ну, хорошо, сейчас Валентин Ильич придет. И я думаю, что он эту позицию объяснит и утвердит. Сейчас, секундочку.
Значит, пропад девочек наших. Как-то я все забываю. Вот когда ты учился, Сережа, это там, ты когда учился в Америке, там такие же были лекции, вот как ты его нам считаешь, такие проповеди или это ты уже тут нам накопил сам? Как там это все было? Если там такие все...
Ну... Вот, слушай, у нас, когда я еще был студентом теологическим, пришел один из уцелевших зубров вот этой всеобщей церкви. Они все время бодались с этими людьми, которые организовали Господню Новую Церковь. И вот он говорит, ну в таком духе, что вот вы там сосунки. Не только на студентов имею в виду, а всех. Что вот вы сосунки, вы там 10 минут не можете на серьезные темы поговорить. А в наше время собирались совещания, и люди по 5, 6, 8 часов проводили сложнейшие теологические диспуты. И почитаешь проповеди тех времен, они действительно очень объемные. Вот яркий пример, вот тут проповеди Питкерна, которые я видел, и классы, вот этих двух книг. Но потом уже под конец, вот там был такой епископ Однер в нашей церкви, и он любил повторять такую фразу, что еще никто не жаловался на то, что проповедь была слишком короткой. То есть вот когда я был, считалось, что проповедь должна быть 10-15 минут. Ну, вот доктринальное занятие чуть больше. Ну, это уже говорит об уровне.
Ага, да. Тут можно полжизни говорить.
Я когда попал туда, там не было уже ни теологической школы, там не было никого, кто бы мог меня чему-то научить. Я всему учился самостоятельно. Потому что те, кто был, в основном были новопришедшие, которые знали столько же, сколько я, а то еще и меньше. И которым все это было на самом деле до лампочки. Они решали свои политические проблемы, денежные проблемы.
Знаешь, мысль такая, если они такие умные, вот там его учили, это значит фаршировали эту колбасу тем мясом, что же они такие в дебри?
Никто меня не учил.
Оказывается, знаешь, в процессе все меняется, растет и меняется. Были динозавры, потом присмыкающие, потом человек.
Там все затихло еще в середине 70-х. Дальше это уже было так. Там, ну, может, еще епископ что-то пытался, и то, понимаешь, вот когда человек не на уровне своей аудитории, то он начинает постепенно тоже, как бы, сначала уменьшать объем, а потом уже и деградировать потихоньку. И вот мне по всему пришлось, вот когда я попал в Академию Новой Церкви, да, там были очень хорошие курсы, но в основном за одним, пожалуй, исключением уже остались только курсы. То есть преподаватели третье поколение, которые читали чужие курсы, и как читали, они филонили на самом деле. Они собирали студентов, назначали вот на этом занятии, ты будешь делать презентацию. Студент делал презентацию, все начинали обсуждать, а он сидел как судья на футбольном матче и только типа ставил очки. А только один преподаватель, он такой Вилар Хайнрис был, который действительно пахал как негр, который проводил занятия, который объяснял. Вот он единственный был более-менее на уровне. И то, конечно, ему до самых, так сказать, зубров было еще далеко. Но он был очень хороший, качественный уровень. Вот у него я учился. Вот единственный человек, у которого я действительно учился. Все остальные для меня было, ну они... Они меня приводили, они мне давали курсы, они вели эти занятия. Тоже польза была, правильно? Но это в теологической школе всеобщей церкви. А в нашей церкви вообще ничего не было. Там один человек попытался что-то проводить, это было настолько примитивно, настолько глупая постановка вопроса, о них сейчас упоминать конкретно фамилии, неважно. Один попытался, и это было видно, что он все это для галочки делает. Он потом организовал курс. Причем он прилетал этот курс читать из Южной Каролины, из Чарльстона, два раза в неделю, самолетные билеты, а? На английском. В этот Бринессен. Этот курс был такой примитивный, на уровне таких, знаешь, примитивных психологических курсов, которые там всякие читают психологи за деньги. Ну, знаешь, там, типа, курсы самосовершенствования и так далее. Да, он на таком уровне.
Ну, а сейчас куда этот университет идет вверх?
А сейчас это еще хуже. Сейчас это вообще... То есть сейчас там у власти женщины, которые ненавидят священников, которые сами хотят стать священниками, но при этом они вообще ничего не знают. Они, у них только вот... Помнишь, я рассказывал в прошлый раз, что вот... Это я не тут рассказывал. Что я когда-то очень неплохо играл в шахматы.
Да.
И вот я взял программу по шахматам на первом уровне, и я пытался в нее играть, и она меня задавливала сходу. И я понял, что у меня осталось воспоминание, что я хорошо играл. А играть я уже не умею. Вот так и у этих. У них еще осталось воспоминание, что они когда-то к чему-то прикасались. Но на самом деле, вот с ними чуть поговоришь, видно, что там не о чем разговаривать. И по их действиям это тем более понятно.
Пятое солнце забрало все. По шестое начинает с ничего стартует. Ну я выхожу, что какая-то какая-то есть, что-то есть, какие-то сроки эти солнца. 13-й Бактун ушел.
У этого есть фраза у Сванбурга, что всякая церковь вырождается в четвертом поколении.
А, вот когда же, да. А поколение 20 лет.
Всякая церковь.
Да.
Да.
Кстати, это фактически христианское тоже родилось в четвертом поколении, когда был этот вот этот знаменитый, как его называли, собор. Тут, Никейский, да. Это вот как бы вырожденцы собрались.
Да?
И после этого христианская церковь прекратила существовать. И она, все остальное ее существование, это было, так сказать, разложение трупа. За редкими исключениями, типа Франциска Ассизского, там, то есть отдельные были прорывы, но церкви в целом уже не существовало, а были только внешние формы. То есть вся христианская церковь жила первые там 300 лет. Ну а разложение — это процесс, который может происходить как тысячелетия.
Ты смотри, я читаю. Вот эти журналы, эти газеты, секретные материалы, какое-то такое.
Ну, что-то такое было.
Я там про немцев, почему они выиграли, могли выиграть Сталин войну, я хотел вам цитировать.
А ты Коля показал?
Нет, он не заинтересовался.
Нет.
Коля, не хочу о нем говорить, у меня он светлая личность. Если бы не он, я бы многие вообще
Да нет, говорили. Коля молодец, потому что он этим вообще не интересуется,
да,
в принципе.
Он совсем, он мне ближе, чем тебе. Но его, ну, в общем, где надо было, мы хотели с ним то, черный, я хотел, давай пойдем здесь, встретимся и тут, как говорится, откроем нашу колоду карт. Где нарисованные дамы, короли, там йоги, шмоги, то есть все, своя игра. А ничего не вышло, тут как-то ты, он мне дал эту йогу, я набираю, а там, о, нет, текстов нету. Я хочу ему звонить, а у меня карточка заблокирована, потому что там какие-то проблемы. Я получу пенсию, я пойду, там какие-то надо сделать что-то, чтобы мне карточку оживили. И я ему перезвоню и буду, где же ты взял? Я зашел в библиотеку, хопа, нету. Ну, правда, что я сделал, похвастаюсь. Я сам нашел Третий рейх НЛО и посмотрел фильм где-то 40-минутный, но без звука. Наши какие-то офицеры говорят, ну эти летают, Берт, там, значит, горит один авианосец, ракеты, эти самолеты. Это известный фильм. Вот. И что-то я еще хотел аватар найти. Только стал искать, ну уже у нас мы закрывались, я уже выключил, ушел. Ну это мое достижение второй раз в жизни.
Это в библиотеке?
Да, в библиотеке.
А у них там есть свой комп?
Где?
В библиотеке.
Ну и там, значит, у меня на списке, и здесь на европейском.
Но у них в библиотеке был свой ноутбук, который можно пользоваться.
Даша штук.
У меня в пятницу ночью отключили интернет. Я думаю, опять украли кабель. У меня время от времени воруют кабель, который целые дома там соединяет, но и нет телефона, и нет интернета.
Ночью я... в пятницу.
Да, в 2 часа ночи.
Вдруг... А дальше что было?
Ну ничего не было, все, я, наверное, в понедельник.
А суббота?
Ну все, не было.
Так и нету?
Да, и не будет, и сегодня не будет, и думаешь, еще хорошо, если завтра
вечером появится. Страшные суды, свистить не злые.
Ну, хорошо. Я, честно говоря...
А кроме тебя, у кого-то в доме есть этот интернет?
Два дома как минимум отключены.
Ребята, вы идете в этот в европейский информации, знаете, нет? Вот за мной стоит дом профсоюза, пятиэтажный.
Не, ну у Картелекома это самое оптимальное.
Да, да, да.
Ну просто время от времени отрезают кабель, это уже третий или четвертый раз. Ну я, честно говоря, вот единственное, что у меня сегодня должно было быть такой интересный разговор по скайпу, там наших священников, я не буду присутствовать, это жалко. А так-то я даже отдыхаю хорошо.
Ничего случайно не происходит, да.
Я хоть мог сосредоточиться на проповеди полностью.
Вот если есть проблема, кому ничего не имею, я же вообще вам там кусок заключал, я же передаю, делюсь, это мне написали 6 строчек. Нажимаю на эту кнопочку, там такая крутится, здесь большой крестик. И тут Chrome, Google Chrome, или Chrome, или Chrome. Все. Дальше набираешь это. И потом надо стереть. Ну все.
Но еще надо знать, как искать, да, это тоже.
Да! Это самое примитивное. Но мне была книжка, мне подарили книгу, которую уже отдал одной данной, у вас есть это самое, вы потом ее покажете. вот это ближе, с мясом идут, мы встретимся, и с Наташкой, с моей придем, она нам будет показывать, я вам все сделаю. Вот ждем, когда снега будет. Мы, значит, вот европейская информация, вот этот я профсоюзы, идете по этому, напротив бывший этот Свиточ, прямо такой сюда, такой маленький козылочек, центр европейской информации. Там Британика, энциклопедия Британика, миллионы томов, все туда загнано. И у них прямая связь, и тык-тык-тык, и тебя только им туда попадает. И я мне сказали, а я ничего не понимаю. Но пришел, мне стали показывать, у вас есть какой-то записать? Я хотел бы фильм какой-то. Что такое записать? А, Упанишады. А у вас на сие им е? Нормально, не е. И вот тогда я купил эту флешечку.
Не, ну хорошо записать, а как ты их читать будешь?
Да, да, нет, это уже, я пойду к соседу, а он сидит, уже, ну все, ну вот он только...
Слушай, я тебе могу дать старый ноутбук, с которого ты сможешь, по крайней мере, читать и слушать.
Ну, а сколько, ты материю продаешь,
может? Да нет, я просто тебе его дам.
Ага. Пока что нет. Ну, короче...
Он у меня просто все равно без дела лежит.
О чем мы говорим? Мы говорим о том, что возможности есть.
Там даже можно вставить флешку.
Ну, если есть, там есть USB-порт.
Там не было USB-порта, но я купил карточку, я планировал тут отдать Оле одно время для ее этого. И я купил карточку, поставил, нашел драйвера, то есть сейчас туда даже можно вставлять эти USB-флешки. Потому что он старый, это Pentium 1, не бог знает каких годов.
Ты бы мог воспользоваться?
Но читать с него можно книжки.
Тебе предлагают?
Ну, давай.
И слушать можно.
Как это?
Да.
Ну, у меня телевизора нет.
Ну и что?
У меня телевизор есть, но там...
Нет, там можно слушать музыку, аудиопроповеди. Там даже динамички есть. Ну вот это надо пойти на Снежную, нужно Гриса вместе пойдем, я тебе его отдам. Покажу.
И покажешь, как пользоваться?
Да.
Значит, я вот о чем говорю, что Березовский увидел свою жизнь, но Атман, вот этот вот, он...
Знаешь, что он хочет сказать? Что вот это его я, которое духовное...
Да.
Здесь на Земле, значит, жизнь есть там начало, среднее,
да.
Есть конец.
А там
да? Он утверждает, что вот это вот духовное его я, в которое себя включает то и прошлое, и настоящее,
да.
Будущее, и конец, то есть,
да.
Что оно уже знает,
да.
Что будет. Оно не может знать.
Но оно, нет, оно знает.
Но... Оно не может знать. Оно это узнает через жизнь.
Нет. Теория говорит, что он может.
Подожди, какая теория?
Йога.
Теории бывают разные.
Не, постой.
Веды говорят.
Оно,
что удивительно.
Ты пойми, оно сформировано Господом по заказу. То есть это как бы нисходящее последовательность.
Что?
Вот это вот.
Вот это духовное
содержание.
Я?
Не.
Его содержание.
А в личностное восприятие, оно преобразуется через жизнь.
Да.
В пространствах и временах.
Да. Но оно
преобразуется не таким образом, как оно... Себе заказала.
Нет, немножко не так. Нет, Сашенька, дорогой, это надо...
Выглядит это так, словно оно совершает выбор в пространстве времени.
Выбора нету. Атман – это ребенок двухлетний.
Нет, есть.
Все ума, все знает, но ничего
нет. Атмы нету вообще. Это
вот ты мыслишь по пространству и по времени. А я в свое время занимался пространством и временем, и когда я убедился, что времени вообще нет, а есть только четырехмерное пространство. А я это через формулу убедился.
Одиннадцатимерное, говорят.
Да это все и фигня. Ну. Понимаешь, есть такая так называемая бритва Окама. То есть посчитать ты можешь все что угодно. И пятимерную черепаху с 10 ногами. Но реально существуют конкретные черепахи. Вот я вывел вот из наблюдаемых фактов, существует четырехмерное пространство. Одно его измерение мы воспринимаем как время.
Да.
Но это только иллюзия. Потому что вся наша жизнь, она в этом четырехмерном пространстве уже есть. Вот как магнитофонная кассета.
Угу.
А наше сознание – это та головка, через которую эта кассета прокручивается. А наша личностность – это динамики, откуда звучит музыка.
Да, правильно, очень хорошо. Да. Но сам магнитофон сборит, думать не может без кассет. Вот он сидит, он приходит,
но он с кассетами
и Березовский и кассетский. Он не видит, да нет, он бы хотел, да и у него тут похотение, он просто зеркало. Вот.
Не, у него есть похотение.
Нет, атмане нет, хотение здесь. А он, вот этот цветоносный Люцифер, вот Люцифер, вот он Люцифер, он пал, он пал.
Ты, постой, постой, тут все гораздо сложнее.
Это, да, опять, конечно.
Вот ты пытаешься все мыслить через пространство и время, через изменчивость и размерность. А это все видимости иллюзии, размерности.
Да, не имея изменчивости, там нет изменчивости.
Стоп.
И поэтому он не видит, что же меня ждет завтра.
Постой, выслушай. Вот о чем я говорю на протяжении последних полгода, что для того, чтобы понять истину, нужно расформировать ложность.
Да.
Вот ты сейчас фантазируешь из того, что у тебя есть.
Да.
А чтобы познать истину, ты должен с этим расправиться, должен это все расформировать. И вот, но не просто сесть там и впасть в обморок, а именно последовательно через познание. Вот у меня как шло? Вот у меня были куча ложностей. Я вот делал физические свои, так сказать, исследования. Я пришел к определенным истинностям, и через эти истинности начал расформировать ложное восприятие пространства и времени. Вот я считаю, что это было не Господом, как просто неспослан. То есть почему я с этим всем на «ты»? Потому что я в себе расформировал ложное представление. И я когда говорю, у меня всегда на заднем плане то, что у меня пришло, когда я расформировал эти ложные представления. То есть я говорю в видимостях пространства, в видимостях времени, на самом деле я на уровне внутреннего восприятия знаю, что это ничего нет. Я не просто знаю, а я все время потратил гора очень много усилий для того, чтобы расформировать ложное восприятие. То есть я воспринимаю мир немного иначе, чем большинство людей его воспринимают.
А Атман вообще ничего не понимает. Он видит чуть-чуть. Смотрите, какая аналогия с Атманом, ребята.
Не, ну опять же, вот ты вот все пытаешься строить. Тебе кофе, да?
Нет, спасибо.
Ага. Опять пропадет куча кофе.
Ну давай, дальше, чтобы не пропад. Ну как же, жаба говорит.
Ну да, да, жаба, жаба.
Чем пропасть добро?
Еще?
Что еще?
О, ну да, да.
Лучше раздаться внутрь.
Ну да. И тебе вот... может еще капнуть, нет?
Ну как, не только немножко, столько, только там есть.
В конце концов, лучше умереть от хорошего кофа, чем от плохой водки.
Хорошо, хорошо. Как я это понимаю?
Хорошо.
Да, 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 да. Ну и что так?
И вот я тебе приведу пример. Тогда со мной, вот я нашел человека, я физикой занимался. Но это было еще...
Время.
Ну да,
вот
да.
Вот она, какая он
скажем так, вот когда я всем этим занимался, я нашел человека, я не в больших ладах с этой высшей математикой. То есть тригонометрия все было хорошо, а когда дело дошло до дифференциальных интегралов, я их всех знаю, да, вообще, но в частности, да. А то был...
Пятая, шестая, седьмая степень.
Да, да. А то был человек, который со всем этим был на «ты».
А.
И вот мы с ним познакомились в НИИ, в котором я работал. Он приходил к моему знакомому. Причем он мне сказал, что он его использовал потом уже, именно для того, чтобы математические расчеты делать. А меня, я его познакомил с этой своей теорией, а он занимался космогонией. И в частности, его там что-то с реликтовым излучением волновало. И он что-то все посчитал на основании моих выкладок, и решилась какая-то проблема с реликтовым излучением. И вот его это сразу заинтересовало. То есть он как бы вот тут, он видел, что это решает. И мы с ним так серьезно занимались, я его просил мне делать такие эти выкладки в интегрально-дифференциальном виде этой моей работы. Мы работали, и он видел, что это решает не только, это много других. Он страшно заинтересовался, мы вместе работали, жалко, он потом умер. И, но он не видел, он формулы видел, а восприятие у него все было на эйнштейновской. И когда он пытался это, понимаешь, физика это все-таки образное мышление, а не математика. Математика это вспомогательная. Это сейчас...
Да, да.
Он не мог этого увидеть и все. Он не мог увидеть это четырехмерное пространство,
да,
как оно есть.
И
все. Вот хоть убейся, не мог увидеть и все. Хотя по формулам он все это раскладывал лучше, чем видел. И вот после этого, знаешь, вот у меня тут было, опять же, вот я с Димой там разговаривал этим. Из, как его, ну, из Харькова. И тоже мы сели, я ему все по форумам разлагаю. Но вот не понимает человек и все. А я не понимаю, в чем дело, потому что наоборот для меня это столь же естественно, как я знаю, там, ну, вот. И вообще я мыслю вот в этом. Но и почему я не могу понять? Ну вот опять же, потому что вот надо расформировать ложное восприятие,
да,
а не пытаться наложить на уже готовое. Вот, и мне удалось только потому, что я... Но это мне, конечно, дорого обошлось. Потому что на каком-то моменте казалось, что я просто схожу с ума. То есть пока я понял...
Ты мое говоришь. Но мне оно старое, я не могу положить это на то мое натмальное.
Ты можешь на старое вот это новое пытаешься...
Да, Мишита, старое, а вино новое льет, и льет его.
Вот если бы мы сели, как мне сел заинтересовал, я бы взял эти старые свои раскладки, мы бы попытались... Но ты формулы понимаешь, нет?
Какие формулы?
Ну, там тригонометрия элементарная, там никакой сложен быть мать.
Тригонометрия, а что же?
Ну, вот сядем, эти тригонометрические все покажу. Да, да, да. Но опять же, это нужно, знаешь, вот я просто уже в то время хорошо знал теорию Эйнштейна. И я пришел именно, то есть я вывел формулу Эйнштейна, но с другой стороны, в другом виде. И если приходит какой-нибудь физик непредубежденный, то я думаю, легче показать, потому что он видит, что как бы она находится в духе, то есть уже приложенного, то есть восприятия. Знаешь, вот сложно отвечать человеку на вопрос, который он не задавал.
Вот этот же что же? Он же задает, что я повешусь. Он же живет вечно. Для него это игра теней. Почему он не выбирает? Он не схватит.
Нет, вот я говорю, что для людей, которые серьезно занимаются физикой, у них там они видят массу проблем, если они видят в теории относительности и так далее. Им интересное решение. Да. А для 99% основных людей это. Ну непонятно что. Они слыхали, что это теория Эйнштейна?
Нет, понятно, но по-своему. Муха-то понимает так, а ребенок...
Нет, так большинство даже этим не интересуется. Ему он в школе сдал и забыл, да. А он живет по своим каким-то этим.
Он уже в этой комнате не вошел, ни с мухой, ни с ребенком.
Вот меня, например, еще началось. Меня до безумия не встал вопрос, что такое время. Вот я не мог жить, пока я не решил вопрос, что такое время. Просто я физически не мог жить.
Поэтому... Ты смотри, заколупал.
А для большинства людей это как
конечно,
бы время. Ну что, ну это все понятно, правильно. Что там время? Что нам это? Нам вот там другие проблемы, более важные. Какое-то время.
Так вот, ребята, к чему я хочу сказать, что атман, он не думает во времени. Он просто что-то снимок. А когда он показывает одно, чик. Чем выбирать? У него нет, лучше, приятно, неприятно, и тут нет.
Послушай, если ты видишь четырехмерную картинку всю, то ты уже можешь что-то оценивать.
Если он не видит, он миллиардный
мир. Нет, наоборот, он видит не только это, он видит и все исходящие этой картинки. Вот, например, с йоги, вот как люди вообще в будущее заглядывают? Ты не
замолвил,
да? Это общая фраза. А как, механизм? А все очень просто.
Я практически это прошу.
Нет, а вот теория, вот почему? Ты пойми, вот ты, тебя спрашивают, как работает телевизор? Ну просто подошел, нажал кнопку, он заработал. Нет. А как? Вот знаете, вот какие там процессы идут, все.
Дорогой, тут сидит наш ах. Он отсюда, сюда прыгает. Кобылить. И у нас у всех был третий глаз, у всех, только
вот
единственный.
Ну вот это нажать
это
кнопку.
Это физическое тело разорвало, два глаза, два уха.
Стоп, это нажать кнопку.
А?
Это нажать кнопку.
Это
принцип, который я тебе говорю, как он работает. Вот трубка, док.
Вне этого тварного мира, вот уже на крыше, вот эти красные полоса и выше, там не тварный мир. И он это все видит, как шахматную фигуру, видит всю партию. И видит все партии других. Он как бы.
Это все гораздо проще.
Да, ну как сказать еще?
Мир существует в четырехмерном пространстве времени. Прошлое, настоящее,
да.
Будущее. Только мы в мир видим более-менее в трех измерениях пространственных и чуть-чуть памятью заглядываем в четвертому измерению. Вот мы не видим, что у нас как бы за затылком, правильно?
Да.
Вот представь себе, ты едешь в вагоне,
да.
Ты видишь вот то, что ты уже проехал.
Да.
Но то, что наезжает с той стороны, ты не видишь.
Да.
Вот у нас такое. Для чего, чтобы увидеть, что нужно сделать?
Развернуться.
Правильно.
Это Дунхуановщина, самое чистое.
Потому что оно уже есть, его только надо увидеть. Но это запрещено, потому что хорошим это не кончается. Это вот все так хотят видеть будущее, а они не понимают, чего они добиваются.
Это
они ходят к каким-то гадалкам.
Нам же это все видит. Значит, вы не понимаете,
нет, правильно. Господь от вечности видит прошлое, у него прошлое, настоящее и будущее единое.
Да.
Но от вечности.
Когда?
Но как он это воспринимает, можем только догадаться. Но мы знаем, что он это видит. Но что он при этом, как говорится, как чувствует и так далее, мы даже себе представить не можем. Потому что видеть мир, вот я в свое время этим практиковал, видеть мир в четырехмерности, я тебе скажу, это совершенно другое сознание.
Так, четырехмерное пространство, перечисли мне составляющие.
Широта, широта, глубина, высота и время.
Ну, ты понимаешь, это условно, это четырехмерная
система координат.
Хорошо,
условно, перечисли.
Помнишь, X, Y, Z и Tau?
Да.
Да.
А что Tau, время?
Да, время. Только у нас, типа, время это неизвестная и мистическая величина, на самом деле это такое же ортогональное под углом тем составляющим координаты. То есть, вот смотри, x, y под углом 90 градусов, z тоже под углом 90, и Tau тоже под углом 90, только по четвертому измерению. Это так называемые мировые...
В другой плоскости, так сказать.
Нет.
Ну, это, понимаешь, плоскости же условные.
Ну да, конечно.
Вот мы трехмерные, двухмерные. Вот есть вот это вот. Но не существует двухмерного стола, понимаешь? Просто можно его условно сказать, что он двухмерный. Но на самом деле, это просто мы абстрагируемся от третьего измерения. Да. И вот точно так же можно сказать, что мир трехмерный, но он не трехмерный, мы абстрагируемся от четырехмерного. Вот мы воспринимаем то, что мы видим, это, это трехмерный срез. Проекция.
Да.
А вот смотри, чтобы тебе представить, вот ты есть в четвертом измерении, вот этого оплодотворенного зародыша, и до гроба, в котором лежат, так
сказать, прямые остатки.
И это все есть, оно вытянуто как колбаска.
В одном снимке.
Оно не то, что снимки, оно в одном существующей реальности. Это просто реальность. Но ты это воспринимаешь срезами. Вот я говорил, магнитофонная лента. Вот на магнитофонной ленте записан весь концерт. Вот ты его положил, крутишь, вот тут играет этот концерт, или видик там крутит фильм, но фильм уже есть на ленте, только и нет его восприятия. И вот твое сознание, это как эта головка бежит вдоль этой ленты, то есть представь себе, что это как бы одна такая длинная лента.
Да.
А твое восприятие бежит, и формируется твое личностное восприятие вот этой ленты. Потому что в Боге оно безличностное, все эти четыре.
Да, 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 да.
И когда оно пробежало, завершило цикл, наступает хлоп, и это момент, ты как бы пришел в ту жизнь. Но на самом деле переход в ту жизнь происходит каждый момент. Там все накапливается, накапливается. Просто оно не воспринимается, потому что мы сосредоточены на этом. А потом мы от этого как бы головка отскочила, и мы сосредоточились на том, что все было там списано. Оно как бы перешло в виртуальную память. Из памяти долговой. Вот как диск, знаешь, считывается и накапливается, вот как программа запускается. Вот программа уже записана на диске, правильно? В компьютере.
А ее нужно запустить.
Ее еще нужно запустить. Вот идет блоковое считывание, считывание, оно загружается в виртуальную память по кусочкам. Загружается. И как только оно загрузилось, диск отключается, и программа виртуальной памяти начинает работать.
Да.
Вот тебе как происходит, скажем так, переход в ту реальность. Но это опять же воспринимается по изменчивости. А в реальности эта головка, она над каждым моментом диска в четырехмерном пространстве, она уже есть. И есть вот эта вот программа уже в четырехмерной. Она только структура ее такая, что-то она вроде по блокам, а тут она уже работающая. Но она есть. Поэтому нет никакой такой смерти, как исчезновение. Все, что существует, оно просто есть. Четырехмерное, вот это, что мы называем пространство, время, это последнее начало, то есть фундамент, а уходящая вечность наше сознание, это, ну, как бы башня в этом фундаменте. Опять же, я говорю, это пока на уровне чуть-чуть выше обычного восприятия. В реальности оно еще сложнее. Но на этом уровне, допустим, так. И поэтому, вот когда люди боятся, что они умрут, исчезнут, это все от ложности восприятия. Если человек был, даже если он был в виде зародыша, вот, как бы, то, что гены отца и матери сложились и дали новый набор гены, все, человек зафиксирован в вечность. Уже даже от этого жертвы аборта идет башня. Он, тогда просто человек не рождается в этом мире, а рождается в том мире, как ребенок. Там воспитывается, развивается. Вот все вот эти дети, которые подверглись аборту, даже там контрацептивному. Все равно они в вечности существуют. И развиваются, и все.
А вот я вот такую модель трехмерную. Вот трехмерная какая-то, ну трехмерный мир. Вот первая секунда.
Хорошо.
Вторая. Третья, четвертая.
Назови мне словами эти три меры. Как ты их называешь? Первая мера, вторая, третья. Назови мне их словами. Определи.
Это,
ну, мы
это
их называем мгновение. Ой, вот я тебе сейчас скажу такое. Знаешь, вот расстояние, длина секунды по четвертому измерению.
Какая?
300 тысяч километров.
Да, совершенно верно.
Мы почему воспринимаем этот мир как цельность? Вот смотри.
Ты посмотри, секунды, это 300 тысяч километров.
Вот кадрики на пленке.
Да,
если
да,
их просто показывают, ты будешь видеть, как картинки. Угу. Вот помнишь, есть такое, нарисована фаза движения, потом быстро перелистывается, да, и оно сливается.
Да.
А каждая фаза – это отдельная страничка. Вот точно так же все, что мы видим, вот это движение, оно на этом четырехмерном нарисовано в разных фазах, то есть в разных изменениях. А когда о нашем сознании, ты себе представь, вот за секунду пролистывается 300 тысяч километров. Атомов отдельных мы вообще не замечаем, потому что длина атома по сравнению... Мы даже не замечаем структуры по четвертому измерению десятков километров длиной. Вот наша фаза вот эта, она вот в этом, в трех измерениях измеряется, то есть изменение измеряется там несколькими сантиметрами, а вот секунду назад моя рука находится на расстоянии 300 тысяч километров.
Да, да.
Поэтому
да,
для нас все это сливается в непрерывную трехмерную реальность, в котором происходят какие-то изменения. Знаешь, вот листают эти странички быстро, и человечек машет клюшкой.
Вот что я, какую интересную мысль читаю я в каком-то журнале. Что когда Эйнштейну было 70 или 75 лет, он выступает, значит, на собрании.
Подожди, а до скольки он дожил, Эйнштейн?
Ну, где-то 72, 74,
75.
Ну, где-то, ну, пусть ему 70 лет. Он еще читает, его чествует, и он говорит. Вдруг он заявил, что я не могу верить, было это так или не так, но вот такую фразу я прочитал. Или ему приписывали, или действительно сказал. Когда Господь создал этот мир, когда будет свет, или первый день творения, раз, и он увидел этот мир, чем он начнется, в одну секунду, чем начнется, если он завершится, вот уже тогда было заложено рождение Сына Божьего.
Эйнштейн не был верующим. Это все он не мог сказать.
Я читаю об этом каком-то...
Не, ну...
Я так думаю, ого, а как же ж так?
Но он в своих речах говорил этими терминами.
Нет, он любил употреблять.
Упоминал.
Например, вот когда он там спорил с Бором, потому что вот квантовая механика, там вероятностные расчеты и т.д. и т.п., причем утверждалось, что это как бы... Вот, кстати, вот все эти проблемы, связанные с вероятностными расчетами, они решаются в рамках четырехмерного измерения. А в рамках трехмерного меняющегося они выступают парадоксами. И Эйнштейн ему говорил, ну вот я не верю, что Господь Бог бросает кости. Но нет, не то, что он там не сильно думал о Боге, который бросает кости, это для него просто была фигура речи. Потому что вот я читал, что он не был верующим.
Он или не иудей, и не иудей, и христианин.
Не, он не был иудеем. Он был сионистом, но при этом он не был иудеем. Кстати, в свое время...
Не
сионист...
обрезан, скажем так, да?
Ну, может, он был обрезан в детстве.
Так вот, подожди, обряд был.
А кто его?
Если был обряд, он уже там. Это из той тюрьмы, как говорится, не сосед.
Ну, скорее, но я не могу сказать, я не пробовал, что называется.
Значит, когда он и не обрезанный, и не рукоположенный, ни к чему, вот этот... Он нигде, овца, которая в поле сидит, ни там,
ни там. Нет, ну это правильно, это молодой знак. Кстати, очень интересно, мать Нильса Бора своих детей, когда они были маленькими, крестила. Хотя вроде семья была неверующая.
А христианском обряде?
Да. Причем, по-моему, мать у него была еврейкой. То есть, вот такое интересное. И что ее заставило пойти их крестить? А вот что тоже заставило?
Значит, правильно? Атма. Вот она видит начало, конец и все видит, сразу с ним все вот это.
Хотя, может, у него отец был еврей, я точно не знаю.
У него нет.
Угу. Ну, не скажу.
У атма
нет. Но мать, я знаю точно, его крестила в детстве.
Господи, дайте фразу пхнуть. У атма нет. Он не видит, вот это начнется зло. Здесь выбрать я могу выбрать, а здесь я получу то, если не выберу, если пойду сюда. То я пойду сюда, а если сюда, то я получу это. Нет у него думания вот этого процесса. Он сразу снимает весь снимок. Там и рождение, и тюрьма, и слава, и смерть. Все, лежит гроб, все лежит в одном месте. И он не может думать и выбора делать. Выбор делается от внутри. Но он сюда не попадает, и сюда не попадает. Он только здесь, его тюрьма здесь. А вот еще какое-то тело, его называют Анупадака. Я ничего о нем не знаю. Вот это тело любит, принимает или не принимает. Любит.
Ну, да пойми.
Или нет, она любит все. Это вот...
Постой, вот проблема...
Но она ничего не понимает за тут.
Постой, проблема Востока заключается в том, что они помешаны на систематизацию.
Да.
Вот ну, возьми ты... тоже Абхидхарма, но ты не стал Абхидхармакоша.
Вот, посади...
вот ты пойди в библиотеку и возьми Абхидхармакоша. Там, я извиняюсь, 9 книг. Вот ты поймешь, для чего ты можешь доходить.
Я слышал, я, но надо, мне нужно...
Не, ну слышал, а тут детально посмотрел.
Но я пойду
ты пойми, вот эти вот попытки, вот с чем боролся Будда, в частности. Он боролся именно вот с этой попыткой сначала все просистематизировать, а потом на этом основании еще и делать какие-то выводы.
Да.
Вот в Европе таким систематизатором классическим, Абхидхармакоша, таким систематизатором был Фома Аквинский. Вот он написал свою знаменитую «Сумму теологии». Это видел книгу «Сумму теологии»? Это такие толстенные тома. Там вот, а вот неосхоластик, да. Он там все разложил, всю теологию по полочкам. И вот когда он кончил эту свою... сумму.
Да.
Ему вдруг открылось чувство созерцания.
Ух ты.
И он бросил все это подальше, стилос, перестал вообще что-то писать. 3 года прожил в тихом созерцании и в 36 лет, кажется, спокойно ушел в тот мир.
Он созерцал не он, а вот эти
не,
двое.
Не, не, я просто тебе говорю, да, когда да, все да, происходит. Да, точно, да, так же, кстати, точно так же с этим Васубанху, который написал Абхидхармакошу. Вот он принадлежал к хинаяне, это малая колесница. То есть он искренне верил, что нирвана, она безличностна, все. И вот он все анализировал, анализировал, анализировал. Закончил свои эти вот анализы, написал, после чего взял, все это выкинул и ушел в Махаяну. Он понял, что... это оно личностное. То есть, вот все эти систематизации...
Личностное?
Да.
Завязано на Хамкарана.
Ну, шуньята, шуньята. Это не совсем нирвана, а шуньята.
Шуньята, шуньята, это пустотность.
Пустотность.
Чего пустотность?
Ну, вот это и есть тот вопрос, который делит на хинаяну и махаяну.
Вот это колесница, которая да. разбирает. Где она полная, где она не полная.
Так вот,
колесо думает так, а дышло думает.
Нет, так вот я говорю, что вот он был хинаянистом, когда он все проанализировал, он ушел, все это выкинул. Вот это шлак, отбросы, все эти систематизации, этот человек решает свою индивидуальную задачу.
Да.
Он решает, потом решил, он все выкинул, потому что он, так сказать, нашел. Вот как говорил Шанкара про этот орех Катха, который кидают в воду, он ее очищает, а выпадает в осадок. Все, он уже после этого не нужен. То есть систематизация это хорошо. Но всегда надо помнить, что это, во-первых, личностно, во-вторых, оно сугубо ограничено, потому что систематизация, это, она полезна в том случае, если человек занимается отрицательным, развеиваем собственных заблуждений. Если человек строит положительную систему, это для него становится ловушкой. Вот опять Шанкара это имеет в виду, что вот все эти познания, как орех Катха, очистил воду и выпал в осадок. То есть они нужны для того, чтобы избавиться от ложности восприятия, а не для того, чтобы построить верное восприятие.
Вот. Березовский, увидев его атма, его... Вот здесь, просто к словам, ноги. Атма, анупадака, а тут ади. Я ищу, я не могу куда влезть. Там это все.
Ну вот видишь, вот в чем ошибка. Ты воспринимаешь эти систематизации,
не, ну я должен знать, что эти потолки значат.
А это расформирование неправильных воззрений, которых у тебя даже может и нет. Понимаешь, ты не можешь расформироваться на чужом.
Вот,
тебе нужно расформироваться
на собственном. Увидел вот это вот, и он не мог другое выбрать. Вот еще ты подумай-ка.
Нет,
мы не могли быть с этим
шанчатурами. Выбор человека всегда ограничен.
Какой человек, Атман, какой выбор? Зеркало. Он зеркало, которое не думает, посвятили вот это вот. И он выбрал и все.
Человек, и... есть понятие большой человек.
Да человек, да, атмане.
А и есть он... понятие человек как функция пространства и времени. И
ну,
это не разные вещи, это одно и то же, только это частность одного другого.
Атма перетел как сюда, он сидит там, у Бога. Это частица Бога в его руке.
Да нигде он не сидит. Он все, что ты раскладываешь, сидит там, здесь. Это все по...
Атма здесь воплощенный. Но-ка перетел, как он здесь находится. Стоп. И у него выбора нет. Он просто едет.
Ты... Выслушай.
И только здесь он может выбрать.
Пока ты мыслишь по пространству.
Да какое тут пространство? Тут нету пространства.
Ну ты живешь там, здесь, это уже здесь. Есть.
Ну он хорошо. Кусок соленый человек. Это как аналогия. Соленый человек из соли.
Вот ты вот, постой, вот ты снова пытаешься абсолютизировать чужие работы по.
Я же
выслушай, выслушай. По убиранию ложности восприятия. А это невозможно. Ты, вот я повторю еще раз, я это уже сказал, но давай повторю еще раз. Ты берешь систему отрицательную, то есть расформирование ложности, и воспринимаешь ее как систему положительную, то есть
может,
построение положительное.
Может, да, да, да.
Вот где ошибка.
Да, может.
И эту ошибку делают многие, в том числе из Новой Церкви,
сюда,
когда они воспринимают, и я сам ее делал, когда воспринимают Третий Завет или латинское слово, как систему построения положительной системы. А это система расформирования ложности.
А-а-а.
И пока человек не понял, она ориентирована, кстати, на христианское это восприятие.
Это резинка, которая стирает.
Да, да, да.
А мы думаем, что мы будем
ложности.
Да.
И пока это
для
не
того,
понято.
Для того, чтобы показалась истина.
Да. Третий Завет находится полностью закрытым. Кстати, сама фраза вот эта вот, то есть Третий Завет, это уже есть. То есть, вот те ребята, которые Дахимири Шилера, они нашли колоссальную вещь. Они сообразили, что все, что сказано в этом, в книге о Священном Писании, можно применять к работам самого же Сведенборга. Это был положительный момент. Но вместо того, что все, что... Вот есть такая книга «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании». Вот эти «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании». Я тебе, кажется, давал или не давал даже распечатки. Надо будет тебе дать. И, то есть, все, что там сказано о Слове Божьем, применимо к самим книгам Сведенборга. То есть, метод был хорош, если бы его начали употреблять для расформирования ложности восприятия. Но его начали употреблять для строительства положительной системы. Почему
да,
причем новая система.
Да, да. Почему оно все дошло в такое состояние, в какое оно сейчас зашло там, на Западе?
Сережа, ты как это я... А что я тут сижу? Вот для чего. Вот я там этот снимок выбрал. И выбрал Березовского, а его Песецкого. Вот эту фразу услышать в 13-м году. Пасху. Вот как Атма может увидеть. Какое думание? Он увидел истина. Вот, и, о, истина. Опа-на-пата. И так. А он думает, что он тут же получит. А прошло 65 лет, 66-й год скоро будет. А вот ждал Атман, вот это тело принес, посадил, хлебает это все. Думает, сегодня трахнул меня по голове, что я не знаю, что это, не понял, что-то. Это все знал. Тут что-то, кто-то во мне увидел, стоп. И все, а вот она. Ну слышал же это. А только сейчас... Старая и новая связалась.
Ты неправильно применял.
Да я вообще его как-то прошел мимо. Ну вот эта муха, которая тут клеит красное пятно, ей нравится, она и сидит. А ребенок пришел, ну что-то там увидел, какой-то чемодан нарисован в этой махе, или там кто там, Гамая. А там чемодан красивый, ящик. О, какой красивый, он же эту бабу не видит. А юноша не тут, какие-то формы, там это вот то, это все. А старик смотрит, а что же он хотел сказать? А тут я слышу гармонию сфер. Эти четверо, эти трое вообще идут. А дедушка это тот ум старый увидел, услышал. Ни на язык, ни до чего не возьмешь. А он видел, услышал. Такие вот атмы приходят, не душа, а атмы. Но атмы тоже, он только может, а тут зеркало. А тут на втором этаже, там нирвана. Либо здесь я в Боге, либо я не в Боге. То есть если нервоническое тело у человека развито, он будет сидеть в параше, вот такой вот говне, и будет кайф ловить. Он будет сидеть в аду, и будет кайф ловить. Потому что там человек с нервоническим сознанием или как-то бытием, он уже другого никак не видит, его жгут, а он аллилуйя поет. Он всегда в Боге, он никуда не уходил и никуда не приходил. А тот, который здесь, наверху, на самом верху, тот видит только жизнь. Он везде живет. У него нет там и тут. У него нет и реальное и нереальное. У него все реальное всегда тут. Он не рождался, не жил, не умирал. Он всегда в Боге. И он ничего не понимает, как это происходит. Но он в кайфе и в виде в истине. Он в любви, в добре любви и в истине. Вот что, вот там вот что значит третий этаж, это самый верхний. Вот там вот эти все Корана, Шаим, там причина и любви, и мудрости, и знаний, и любви, и добра. Вот это я где-то слышал и только сформулировал, ну где-то вот на полгода, как я вот это толдычу. Вот этот, и только сейчас, вот я говорю, уже начинаю сам, да, как она, вот я такую фразу, она только сейчас родилась. Я думаю, как же, где же выгода ему сидеть, как, почему нет? А они все твои только на этой полке, они там все вместе. Но самое внутреннее, это вот это, его окружает поле блаженства, а это поле блаженства окружает поле истины, атман. Вот это атман точечка, а там в середине еще... Матрешка, а в этой точке еще три матрешки. И мы говорим о внешней матрешке.
А ты не задавал никогда себе такой вопрос? Зачем тебе пытаться все понять?
Кому мне? Анатолию Федоровичу? Вообще это не надо.
То, что, скажем, ты по...
кто-то
стоит
во мне...
за твоим я.
Сережа, кто-то во мне это делает. Может быть, это дух какой-то через меня выбрал это самое. Вот я хочу себя, познай себя. Вот что ты о себе знаешь? Какого человека?
Мало.
Я хочу знать об этом, кто это
мало
трое.
Мало я знаю о себе. Я кое-что знаю.
Да нет, я о себе знаю, да. Ну, ты кое-что, видишь, как
это... Помнишь основу мудрости Сократа?
Нет, что такое?
Я знаю лишь одно,
да.
Что я ничего не знаю. А ну что это значит? Это значит, что... Надо, чтобы что-то понять, нужно определить границы своего незнания. Вот это называется отрицательная работа.
Да.
То есть расформирование ложности. Человек убежден, что он, если знает не все, то, по крайней мере, много.
Истина одна, а не истина, океан. Надо найти эту истину.
Нет, ты не можешь найти.
Да, ну ты или как?
Смотри, вот если у тебя испорченный компас, ты не можешь понять, куда тебе надо.
Совершенно верно.
Тебе нужно, вот я тебе сейчас расскажу, я как бы учился в геодезии, и вот там есть теория, так сказать, она целая наука, она называется теория исследования геодезических инструментов. Вот если представить, геодезические инструменты исследуются. Почему? Потому что вот есть диск, на нем нанесены деления. Нет идеального инструмента.
Да.
Там всегда есть погрешность. Но нам надо мерить и получать реальные измерения. И желательно ближе к идеальному. Как это сделать?
Да.
Мы должны исследовать инструмент и установить все его погрешности. Идет изучение, например, вот диск инструмента. Идет изучение, вот знаешь, диск, когда изготавливается, он там где-то и повело, где-то еще. И на разных делениях, вот там шкала на 360 градусов, и на разных секторах разные погрешности. Нужно исследовать и составить карту инструмента. И вот когда ты измеряешь, ты записываешь еще, на какой части шкалы ты произвел эти измерения, и выносишь эти поправки в измерения. То есть задача заключается не в том, чтобы иметь идеальный, например, хронометр. Есть, прежде чем выезжают на работу, есть исследование хронометра. То есть мы изучаем весь ход хронометра и погрешности на разных... так сказать, промежутках. То есть там хронометр как? Там такая пружина, например. И мы вот пружина 10 часов. И мы на каждом часе высчитываем, какая погрешность. И когда мы снимаем, вот делаем, допустим, звездное наблюдение, и это мы с хронометром сверяемся, хронометр он типа точный, но мы знаем, что он не точный. Но у нас есть погрешности, и мы проводим цепь погрешностей, и заданы точно. Мы тоже знаем, мы не получаем абсолютно точно. Но мы знаем границы точности, что там плюс-минус 3 секунды, Вот точно мы определили, вот это точное время лежит именно в этом пределе. И тогда, когда мы произвели измерение, мы знаем, что мы померили там вот этот угол, например, с поверхностью, там 3 угловых секунды.
Да.
Что в пределах 3 угловых секунд, да. И когда мы считаем длинные, а там же, знаешь, задача длинные-длинные цепи считать, mm-hmm. этих измерений. Мы, есть такая, называется, теория погрешности геодезических измерений. Мы все эти погрешности через эту цепь проводим, и мы получаем, например, вот в свое время провели измерения между Фудштоком Балтийским, это уровень Балтийского моря, и уровнем Тихого океана. И определили, что разница между ними, там, допустим, 1.5 метра плюс-минус 20 сантиметров. Вот точно известно, что действительно в пределах 20 сантиметров один океан, как бы уровень выше средний, чем другого. Ну, над геоидом, да. Как? Потому что мы определили границы своих погрешностей. Мы не можем измерить абсолютно верную величину, но можем определить, насколько мы неверно ее измеряем. А вот это уже дает нам более-менее верное представление о реальности.
Да, вот оно что. Посмотри, как это хорошо.
Я вот думаю, почему Господь меня направил на геодезию? А потому что там как бы мне много вставили мозги вот на эти такие вроде недуховные темы, но которые, да, когда я занялся духовным, да, мне мозги были поставлены на правильный этот путь.
Саша, минутку, это вот. Игорь дал денежку тут на церковь.
Ой.
Да.
Ну, вообще.
Сказал Сергей, это вот, я говорю, дай Александру Валентиновичу, он говорит, Сергей, ты у нас это вот как бы должен быть.
Ну ты у нас вроде этот как.
Да, но мне хранить сейчас негде.
Ну, хоть учетный вести, потому что я забыл.
Слушай, а как звали вот этого мужчину, чтобы он сидел с этой дамой? Как ее звали?
Какая мужчина?
А вот это ты испанка или.
Тетя Надя.
И нет, я имею в виду.
Испанка.
Стоп.
Игорь англичанка.
Она англичанка испанского происхождения.
Ага, вот. Как ее звали? Я забыл.
Давайте перезвоню на
помощь. Как ее звали?
Ее я уже и забыл. Его я еще могу сказать, Горбенко. Федор, по-моему. Не Федор.
Миша.
А Федор это другой москвич.
Михаил.
Михаил Горбенко. А вот ее я уже и забыл, если откровенно.
А ты можешь.
Потому что у меня имена.
Я за неделю до этой встречи вдруг выплывают на испанско-русские слова. Я когда-то учил испанский, чуть-чуть прочитал и хотел, думаю, как вот это. Думаю, где же у кого спросить? И вдруг она была, а я пришел, думаю, ё-моё, а что же тут? А что же не спросил? А что вообще это слова полез? И что это такое? Что ты как-то у него что-то завязал?
Ты ищешь связь, да?
И я забыл, я все думаю, да, все, поезд ушел, она уже...
Ты ищешь связь?
Да. Да ничего, уже поезд ушел.
Вот,
но я так думаю, не знаю, как у тебя его зовут? Чего это она так... Вот, и...
Ну, Горбенко сейчас на Украине.
Да.
В крайнем случае, если это для тебя очень важно, и может Саша,
он не
может дать тебе его телефон.
Я уже все, поезд ушел.
Он этот...
В России?
То в России, то на Украине, он ездит туда-сюда. Он там по наследству дома перешел. Ничего там с этим не связано. Но он более собирается очень перевязать на Украину. Хотя для того, чтобы жить на Украине, желательно бы иметь московский доход. На Украине, особенно в Куме, там муха, это проблемы большие с, ну,
понятно. Законы, наследственность?
Не, просто источник существования. Это ж не так просто не подход. Даже местный.
Слушайте, что творится с этой оппозицией? Что-то так позиция-то разваливается никак.
Ой, какая там оппозиция?
Что уже? Я смотрю это все, слышу, вот все, пришли богатые, которые...
Люди обозлены, понимаешь, да, оппозиции не имеют никакого доверия у людей. Люди обозлены до предела, но настоящих буйных мало, поэтому нету вожаков. И едва ли бог такой вожак появится, задача власти сейчас истреблять всяких вожаков.
Что с этим?
Кличко и то сказал, что я объединяюсь со свободой только ради цели. То есть свергнуть вот это вот правительство, только ради этого. То есть у них там общих идей, соображений нету. Но вот ради того, чтобы убрать одних,
а потом выйдет другой рукой. товарищи, кто-то из них может быть.
Я тебе скажу, у свободы, конечно, гнусные идеи, но у него хоть какие-то идеи. Хотя бы претензии. А какие идеи у Кличко? Ну, идеи.
Бабки, бизнес.
Может быть, даже...
Нет, это не в том. Вот он, кажется, создал партию против власти.
Ага, да.
Ради чего?
Сиюминутная.
Он может мотивировать сейчас. Справедливость, чтобы была справедливость.
Это уже не
все. Чтобы у нас была демократия.
Да-да, но это уже все только смеются.
Да-да-да, боксер. Я ничего против не имею. А зайчик, ну, либерал. Либералы. Я был...
А зайчик это вообще бизнес. Причем, возможно, партнерский.
Я газ выключаю, да?
Я думаю, даже это нужно засечь. Просто у людей нет выбора, понимаешь?
Выбирать нечего, конечно.
Сюда загоняют в угол кот или там кто-то. Они мне, главное, значит, уже не к светлому маму идут его прийти, а просто вырваться с этого угла.
Беда в том, что людям хочется хоть во что-то. Слушай, хочешь взять эту бутылку? Потому что у меня есть еще там не Сергей пришел. А я сейчас стараюсь. Ну не то, что есть вообще не имею желания. Пицца же мы ничего. А вино хорошее.
Саша, а может я возьму вот это дело?
Что? Да, конечно, возьми. Она практически полная.